Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:35. Среда, июль, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.83, доллар 74.27 и пара биткоин-доллар у нас сколько? 25 тысяч... Да нет, что я говорю, какие 25 тысяч? 34 784 доллара 85 центов за один биткоин. Ну а нефть 74.51, кстати, неплохо. Доброе утро, пишет Алекс. В Афганистане все стабильно, что будет дальше? Почему именно на границу с Таджикистаном они направились? И почему это происходит после бегства НАТО? Чем это нам грозит вообще? Важно ли это для нас, пишет Rainbow Blue. Но для того, чтобы понять, почему на границу Таджикистана, надо просто открыть карту и посмотреть на нее. И станут некоторые моменты ясны. Это первое. Второе, что происходит в Афганистане, если коротко. Но я должен был по самолету сначала все-таки сказать. Кстати, эксклюзивные кадры. Вчера мне мой человек, давайте так будем говорить, я как Бузова сейчас буду выражаться, мой человек, находящийся в вот в этой поисковой зоне, прислал, и я выложил в Telegram. Вот, не знаю, может, кто не поверил или что-то такое. Действительно, вот сейчас я смотрю, уже кадры близко снимают, да, кадры места крушения. Да, это именно то, что те кадры, которые и были на самом деле, то есть они абсолютно объективно подходят. И как я понял, там такая большая скала, и он упал на скалу, и дальше уже проскользил такое ощущение, туда куда-то в воду пролетел. В общем, очень это все выглядит жутко. Кадры есть у меня в Телеграм, и появляются новые кадры уже теперь прямо совсем с места крушения самолета. Я думаю, мы вам покажем. Вот. Из последнего, вот у Арти тоже есть достаточно такая, ну, объективная картинка. Из последнего, что есть? Спасатели обнаружили тела погибших и начали доставать их из воды, это об этом сообщил глава региона. Следственный комитет отрабатывает три версии авиакатастрофы, но это логично, всегда три версии отрабатываются. Неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования. Практически всегда эти три версии звучат. Возбуждено уголовное дело. Экипаж самолета совершал посадку в штатном режиме, ухода на второй круг не было. Вот вчера появлялась информация, что якобы он ушел на второй круг. Нет, на второй круг он не уходил. Родственникам погибших выплатят страховые по 2 миллиона рублей, от аэропорта еще по 1 миллиону. Правительство Камчатского края выделит по 500 тысяч рублей. Трехдневный траур объявлен на Камчатке, и даже вот кадры публиковали коллеги о том, как люди несут цветы там к стеле в честь, ну не в честь, а в память о погибших людях вот в этой страшной авиакатастрофе. Еще четвертое, обычно теракт рассматривается, Нилс говорит. Да, наверное, Нилс, в какой-то степени я с вами соглашусь. Вчера сайт Ура.ру писал, что все выжили. Ну, это на совести этого сайта, что можно сказать. Значит, у них какой-то непроверенный источник, может быть, источник их подвел. Жаль людей с упавшего самолета, пишет дневник Алексей из Германии. Лучшему радио из Мичуринска привет. Как будто бы радио из Мичуринска, ну ладно. Спасибо большое, Василий Иванович. Всем привет, доброе утро всем, пишет Андрей. Ну да, жизнь — это всегда контраст. Где-то горе, а где-то доброе утро, и мы понимаем, что так мы и живем. Уж не Америка ли подбрасывает ненужную проблему России на границе с Афганистаном? К Афганистану чуть позже вернемся, и я попрошу, так скажем, подготовиться тех наших людей, которые, возможно, в Афганистане воевали в том числе, да, которые в Афганистане работали, потому что без вашей информации мы не выкарабкаемся из этой темы никак. Поэтому чуть-чуть я прошу вас подождать, подготовиться, и потом попрошу вас позвонить, и вы нам расскажете свой взгляд на то, что там происходит. Вчера сделал прививку в гостином дворе, очередей нет, но очень душно внутри, пишет Олег Измайлова. Вот показываем мы сейчас как раз, да, мы показываем кадры, люди несут цветы к памятнику Вот, в памяти о людях, погибших в авиакатастрофе. Алексей, а ты показал уже, собственно, место крушения? Да, вот эти кадры. Давайте сейчас вы тоже посмотрите. Видите, такой каменистый там берег. На самом деле там скала. А ты можешь еще из моего телеграм-видео взять, вот, которое я вчера выкладывал? Его ни у кого, кстати, нет абсолютно. То есть я до сих пор не видел, чтобы у кого-то было. Но мне прислал человек, который там работает. Это эксклюзивные кадры. Собственно, чтобы вы поняли, как там вообще устроен берег. То есть это не так, как вот вы себе представляете пляж, когда, да, вот, вот, пожалуйста, это кадры с вертолета. Вот, видите, это такая огромная скала высокая, и потом берег. Я даже не знаю, сколько это метров, но такое вот ощущение, что метров 100, да, скала высотой. И вот видно там обгоревший такой вот кусок, это, видимо, он зацепил самолет, и дальше он уже ушел в воду. То есть он ударился, скорее всего, вот о край этой скалы, он чуть-чуть не дошел до воды. Чуть-чуть. То есть, возможно, был шанс до воды долететь. Но мы знаем, что приводнение это тоже небезопасная процедура. Алексей, ты можешь мне поставить на, значит, зациклить просто, чтобы люди смотрели конкретно вот эти кадры в отдельном окошке. Заходите на нашу YouTube-трансляцию, вы будете видеть там, соответственно, все то, что мы показываем. Понятное дело, что я это каким-то образом пытаюсь описать, что мы видим на экране, но лучше один раз увидеть, да, чем 100 раз услышать. Это известная поговорка. Поэтому заходите, смотрите. На трансляцию можно попасть через мой телеграм, Гудошников называется, либо через телеграм «Говорит Москва», либо через просто YouTube «Говорит Москва». Там, собственно, вы, когда зайдете на него, сразу попадете на нашу трансляцию. Скорее сопка, а не скала, пишет Панк 13. Да, но вот при таком ракурсе ощущение вот именно такой скалы, знаете, бесконечной какой-то. То есть это очень такая широкая сопка, если можно выразиться. Где обломки самолета, пишет Мирон. Вот часть обломков. Обломков как раз сверху там есть, как я понял, внизу, соответственно, и все остальное, оно уже ушло в воду. То есть самолет, он по большей части ушел в воду. Ну, вы видите, что он не долетел, такое ощущение метров 100, может быть, меньше, может быть, 50, до воды. Да, это я понял, спасибо большое. Там мне просто пишут еще по другим темам, а я бы не хотел. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Так может он со стороны воды летел, пишет Дмитрий. Да вроде бы как вчера была информация, что заходил он на посадку не со стороны воды, а именно со стороны суши. Тем более, если бы он летел со стороны воды, обломки пошли бы в другую сторону, вы же понимаете, да, ну вот чисто по инерции. То есть они бы пошли вперед, туда, в лес, так можно сказать. Вот там такая лесистая местность, как я понимаю. Ну, какая-то там растительность есть. Наверное, бы они туда пошли. Поскольку все с точностью да наоборот, значит, летел он со стороны суши. Это я делаю такой вывод. Естественно, это не профессиональный вывод. Но, тем не менее, у меня создается такое ощущение. Он летел со стороны суши и пытался дотянуть до воды. Потому что, вот, видимо, он решил, что приводнение будет лучшим из вариантов. Ну, наверное, да, командир воздушного судна. Но не дотянул. Со стороны моря шел, пишет Павел. Тогда я не понимаю, как расположены обломки, если он со стороны моря шел, Павел. Вот правда, это невозможно тогда понять. То есть это очень странно, если он шел со стороны моря, обломки лежат так, как они лежат. Они лежат наверху вот этой скалы условной и внизу. Как это возможно, я не совсем понимаю. Но, может быть, объяснят специалисты. Врезался в гору, пишет Павел. Павел, ну, значит, это какая-то была очень высокая скорость, и практически ничего от самолета не осталось. То есть он вообще развалился весь на кусочки мелкие. Со стороны воды врезался в отвес скалы, пишет Алексей. В отвес? То есть наоборот он заходил. Ну, не знаю, вот я сейчас смотрю на эти кадры, да? Не, ну, понятно, что мы доверяем официальной информации. Ну, значит, это был удар такой силы, что от самолета практически ничего не осталось. То есть вот здесь вы не можете найти там какого-нибудь кусок фюзеляжа, что-то подобное, или там хвост, или кусок крыла. Ничего нет, это просто черное пятно и все. И ошметки какие-то от этого самолета. Может быть, по касательной вдоль берега, пишет Бобер. Да вот опять же, когда смотришь, не похоже. Алексей, вот скажи, какое у тебя впечатление? Разворачивался, да? И ты думаешь, именно со стороны воды зашел, да? Что у меня вот такое ощущение, что наоборот был. Где? Справа? То есть ты думаешь, по касательной справа? Ну, понятно. В общем, сложно это, естественно. Давайте мы будем выводы специалистов в этом смысле ждать. Может быть, кстати, кто из специалистов смотрит нашу трансляцию, даст какие-то свои комментарии. Это было бы ценно. Было же видно, как они там садятся. Они со стороны воды заходили, все-таки пишет Иван. Так, значит, есть симуляция захода. Давайте найдем, покажем симуляцию захода. Вот нам пишет Хохоха. Со стороны воды зашел, с берега угол очень крутой, пишет Алекс. Сейчас мы найдем вам симуляцию эту и покажем тогда. 7373948, телефон прямого эфира. Пока комментарии ваши. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Вайс.
Да, пожалуйста.
Ну, давайте пока не будем делать предварительных выводов, да, выкладок МАК, прежде всего, и без прослушки бортовых самописцев.
Естественно.
В любом случае, как оказалось, любой катастрофы, есть официальная информация, которая представляется порой скоропалительной, желтушной, из тех СМИ, которые порой не несут ответственность за в том числе...
Да никогда СМИ не несут ответственность за версии. Версии,
да,
это версии.
За статистику тех жертв, которые то ли есть, то ли нет. В том числе и, как вы вчера упомянули, непосредственно авиакатастрофу в Куйбышеве в 1986 году на Ту-134 из-за глупости летчика, как и в 1978 году, когда так называемый борт-инженер-инструктор, который находился в добавлении к борт-инженеру обычному, просто решил проверить с пассажирами за спиной уже на рейсе Баку-Ленинград над Тверской областью, решил отключить автоматическую подачу топлива в расходный,
да,
бак, из которого топливо идет в три двигателя.
Я вас секунду прерву. Павел спрашивает, сообщения от экипажа были? По-моему, сообщений все-таки не было никаких, во всяком случае, там, о том, что они идут на какую-то аварийную посадку или что-то подобное,
ну,
и второго круга не было.
Противоречивая информация, на самом деле, насколько я видел, слышал непосредственно по местным телеканалам, которые там непосредственно муссируют эту тему, заход на посадку идет со стороны моря, на самом деле. Там две сопки, 150 метров и 650 примерно метров. И поэтому аварийные случаи возникали там не раз в связи с этим, в том числе независимо от мастерства пилота, на которые влияли в том числе так называемые погодные условия, когда нам говорят, несмотря на...
Ну, туман, допустим, да.
Да, ну, нам говорят, все борта у нас все погодные, я имею в виду не от срока производства данного борта, а та аппаратура, которым они постоянно модернизируются, нашпиговываются из года в год. Поэтому, я думаю, предварительные версии делать недостаточно, и говорить о том, что там кто-то что-то сделал, но это тоже как бы в том числе предусудительно. Тем более, что давайте не будем забывать, на прошлой неделе, там две недели назад, задержали одно ответственное лицо из Росавиации, который за взятку, так называемую, предоставил индульгенцию для одного пилота, чтобы он стал командиром корабля новейшего Аэрбаса. Поэтому вот эти коррупционные деяния, в том числе в медвежьих углах, я быстренько скажу, не только скрывают вот эти нештатную соответственность, штатное несоответствие среди пилотов, но и в том числе и лакируют, я думаю, медицинские противопоказания, которые, несмотря на возраст и в том числе на мастерство, должны оградить некоторые летчиков от пилотирования с пассажирских авиасудов.
Позиции ваши ясна, спасибо большое. Только включился, что за самолет разбился и где, пишет Корс. Корс, вчера Ан-26 сначала пропал на Камчатке, пропала связь с ним, он пропал с радаров, его несколько часов искали, сколько конкретно, я вам не скажу, но такое ощущение, что искали вот прямо с где-то там с утра, вот когда только программа у меня началась. Вот в этот момент где-то его начали искать и искали, ну, наверное, до вечера. И потом, ну, где-то там часам к четырем, наверное, появилась информация. Я в этом смысле не записывал, да, поминутно, но по ощущениям вам говорю. Вчера слушатель вам говорил, что, возможно, проблема с двигателем, и самолет резко ушел вправо. Возможно, самолет заходил на посадку с низкой облачностью по какой-то причине, например, из-за отказа двигателя, ушел вправо и задел скалу, пишет Мамик. Возможно, да. Нам звонил вчера человек, который рассказал, что его сын работает в аэронавигации там, и вот у него была информация о том, что самолет вот якобы ушел вправо резко, и даже подозревали в связи с этим. Мы вместе здесь, что, возможно, это была проблема как раз-таки с правым двигателем. То есть, когда он отключается, самолет уходит вправо. Возможно, резко. Но мы этого, естественно, не знаем, пока не будет расшифрована вся информация, которая будет расшифрована. Эти словообороты выносят мозг, пишет Эркок. Это какие? Какие противоречивые, он не давал сигнал, пишет авиационные новости 24, это наш слушатель, значит, что сигнал не давал. Из того, что я видел в новостях, я тоже прихожу к выводу, что он не давал никакого сигнала. Что, у нас какие-то кадры? Симуляция, как он заходил на посадку и как это произошло? Давайте посмотрим. Это 3D-симуляция. То есть, как будто бы мы с места командира воздушного судна наблюдаем за тем, как самолет заходит на посадку. Еще бы интересно было понять, кто эту симуляцию сделал. На самом деле пока... Может быть, там звук еще есть? Нет, звука нет? Звука нет. Понятно. Звук там появится, наверное...
15-20 метров. Вот тут 20 коллекторов добавляем режим.
Ну, не знаю, что это за звук.
Я такой блинчиком делаю. Тут как раз низкий тоже заход, как уходим.
А, там комментарии идут специалисты. Давайте попробуем заново тогда включить. Послушаем. Ну нет, это не то абсолютно. И что, вот он садится. И что это такое? Нет, подождите. А дальше перемотай, Алексей, пожалуйста. Дальше перемотай, пожалуйста. Все? Ну только что это такое? В чем симуляция-то, я не понимаю. В чем симуляция? Нет, 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 это какое-то... Это что-то не то. Это не что, что-то не то. Это, видимо, симуляция, собственно, посадки там, конкретно на этом аэродроме. Вроде писали, что при заходе на второй круг для посадки врезался в скалу. Не заходило на второй круг уже такая информация, Никит. Поэтому про второй круг, наверное, говорить смысла абсолютно никакого нет. Есть видео, как пилоты заходят на этот аэродром. Помогите нам, пришлите ссылки, пожалуйста. У кого есть конкретно это видео, ссылка на него. Это не всегда легко найти. Не забывайте, что он горный, пишет авиационные новости. Да, вот вчера как раз человек звонил, у кого сын работает в аэронавигации, и говорил, что там очень сложный заход на посадку, именно из-за того, что вот он горный. Я привился благодаря вам, все уши прожужжал. Пошел! Доброе утро, пишет Игорь. Игорь, как самочувствие? Хорошо себя чувствуете? Нет, все в порядке? Слава богу. Скажите. Просто, Игорь, мне хотелось бы знать, все ли у вас хорошо в этом смысле. Да. Потому что некоторые боятся очень сильно прививки, но прививка — это отдельный разговор. Давайте, если да, вам показали путь захода на посадку, понятно, где упал самолет, пишет Никита. А, в этом смысле. Это симуляция посадки в этом аэродроме. Есть видео, как зимой там сажают самолет. Именно этого борта нет видео, пишет Иван Юрич. Понятно. А там же местные чиновники были, пишет Нилс. Ну, там были чиновники такого уровня, что они вряд ли могли повлиять на полет. Это не были такие чиновники, которые могут вдруг зайти в кабину пилотов и что-то там кому-то говорить. Там глава района была женщина, поэтому вряд ли стоит вообще об этом говорить. Хотя ничего исключать нельзя, пока у нас нет информации стопроцентной. Но мое личное ощущение, что вряд ли это какой-то определяющий фактор. Тоже вчера в Митинском парке чипировался, вообще никаких ощущений. Костя из Митина сообщает. Там низкая облачность, заход с моря, вынырнул из облаков и в сопку, пишет Виталик. Жду второго раза, пишет Игорь. Это про прививку, видимо, да? Значит, все, мелочи, побочка была, пишет Игорь. Ну и слава богу. Я рад, что каким-то образом, может быть, вас сподвиг на то, чтобы сохранить себе жизнь. Вот. Это хорошо, это хорошо. Сам я привился. То есть я вам ничего такого не советую, чего сам не делаю. На всякий случай говорю всегда. То есть если вдруг вам кажется, что я там что-то придумал для вас, а сам этого не делаю, нет, я так не делаю. Ничего не советую такого, что сам не делаю. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, после этого вернемся. Все хотят отчитаться немножечко, да, или рассказать о себе и о своих прививках. Давайте, у нас есть пару минут до новостей. Как раз это время можем посвятить этой теме. Позавчера спутником в гостином дворе привился Эндрю, говорит, полет нормальный, только 5G не активируется. У меня второй раз завтра, жду очереди. Жуть, пишет Наиль. Чипировался вчера, первый день, рука болит, полет нормальный, пишет Борщ. Ну, расскажите, как. Извините, опоздал, доброе утро, пишет демонтажер. Ничего страшного, демонтажер, присоединяйтесь. Соседка привилась, все нормально, из последствий только тромб, пишет Алексей Юдин. Лажа полная, Алексей, про соседку я вам сейчас такое рассказываю, про вашу, что мало не покажется. Соседка, друг, один знакомый, знакомый знакомых. Мы вас знаем, Алексей, вы тут чё-то роль. Гостиный двор, вообще по уму все устроено, заняло 15 минут, пишет Эндрю. Почему нет вакцин, кроме спутника, где же выбор, пишет Алекс М. Алекс, выбирайте между спутниками пивак и ковивак, если уж так сильно хочется выбрать. Плюс еще вчера появилась информация от профильного министерства о том, что появится у нас какое-то, возможно, в ближайшее время там файзеровская вакцина и еще подобное. Большая очередь в гостином дворе была, пишет Дмитрий. Ну нет, вот говорят, 15 минут, Андрей все сделал Поэтому, как много воды пьете в такую жару? Неожиданный вопрос от Дмитрия. Вот как хочется пить, Дмитрий, так вот пьем воду и все. Вчера привился, рука болит и температура 37, пишет Алексис. У меня друг привился, у него побочка, начал петь «Калинка-малинка», играть на балалайке, да, смешно. Так же, что у вас за передача? Не разбираясь, произошедшее... Ой, ладно, все, это Татьяна Лалаева. Идите, Татьяна, галоперидольчику себе кольните, отдохните. У меня эпивак повторный на 15.07, но везде информация, что спутник там, где делала первую, пишет Туман Ёшка. Туман Ёшка, это абсолютно не имеет никакого значения. Если у вас привили первую компонент эпивак, то вам и второй компонент эпивак будут колоть. Для вас конкретно найдут. Выздоровел 20-12-20. Вчера пришел QR-код и СМС с просьбой о вакцинации, пишет Артем. Ну, Артем, а уже смотрите, сколько прошло. Это значит, у вас в декабре, да? В декабре вы прошлого года болели и выздоровели. Ну, соответственно, уж больше полугода прошло. Вам все равно так и так надо прививаться. Всем привет, припозднился сегодня. Как итальянцы и испаньолов размотали? Уже обсуждали, пишет Борис. Нет, не обсуждали. Да и, собственно говоря, после того, как наши проиграли, какой-то вот охладел я. Вот еще за украинцами как-то следил, но они тоже, в общем, проиграли. И что там нам эти итальянцы и эти испанцы? Что-то интересного. Это уж для сильно увлеченных людей такой футбол, нет? Алексей, вот тебе вот интересно. Но нам-то уже все равно, ты понимаешь. Поставился, это очень смешно. Вот этот сленг наркоманский, это смешно, да. Поставился в феврале вакцинка работает. Тетечка на работе многих заразила, а меня нет, пишет Николай. Он, знаете, Нуксолай, вот так вот. Значит, Нуксолай, говорит, поставился, вакциночка работает. Какое-то у вас темное прошлое, такое ощущение. В субботу пойду в гостиный двор делать ревакцинацию, пишет Серж Копатель. Я болел за Италию, пишет Петрушка. Не болейте, Петрушка, привейтесь. Pfizer у нас не появится. Его и Moderna вроде и планируют регистрировать сами производители. AstraZeneca будет, так как совместно с Гамалеей работают. АК, говорит. Говорили, а я не привился, увезли в коммунарку. Осла! Ах, зачем я на этот свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Веселая ковидная песня, пишет Эдмон. Вчера бахнул вторую дозу, вообще без побочек, пишет АМ. Привился первой прививкой, раздражают мигранты, которые помимо электронной очереди с интервалом в 6 минут создают на месте список и пытаются лезть второй очередью. Красногорск, ТЦ, Красный Кит, Игнор, Барбариса, пишет. Вчера в поликлинике подтвердили, если первая пивак, вторую тоже найдут, пишет Алексей Владимирович. Да, какие проблемы? Какие проблемы? Вообще, это какие проблемы? Братан, проблемы? Проблем нет в этом смысле. Вас не могут привить первым компонентом одной вакцины, а потом вторым компонентом другой вакцины. Это так такого не может быть. Если вам кто-то такое предлагает, это, наверное, какие-то преступники, и вы, скорее всего, в подъезде, и в шприце не вакцина, да, скорее всего, это что-то другое. Не верьте этим людям. Делал Pfizer в Финляндии, только рука болела сутки. Вторая только через 12 недель, пишет Андрей. Ну, вариант, конечно, Андрей, если так сильно хочется чем-нибудь другим. Не нашими вакцинами, то тогда можно. Вчера, да, понятно, понятно. 40 старые компоненты есть для всех вакцин, пишет Зезидрон. Правильно, Зезидрон. Не понимаю, почему мы написали 40, но, в общем, все остальное понимаю. Старые компоненты есть для всех вакцин. Хотел привиться и заболел, 2 недели просидел дома с температурой. Нюха нет до сих пор, и кровь, и ПЦР, ковид не показали, пишет Петрушка. Нюха — это еще ничего. Это значит, у вас тот штамм, который раньше был. Старый штамм. Новый штамм. Он еще и... мы как раз рассказывали об этом. Там побочка посильнее от нового штамма, когда вы болеете. Да, симптоматика. Например, понос и рвота. И в соответствии с этим обезвоживание. То есть очень, очень тяжелая история. Это дельта-штамм, говорят, у него такие еще есть проявления. 40-я больница, Касаткина 7, Зизидрон. А, понял. То есть в 40-й вам сказали, что старые компоненты. Не болел, но QR-код есть, просто тест оказался ложноположительный, пишет Георгий. На самом деле ПЦР хорошо сделать достаточно сложно в силу разного рода причин. Поэтому часто так получается, что такое?
сказать про своего знакомого. Он не болел, ПЦР-тесты не сдавал, но ему госуслуги прислали QR-код как переболевшему.
Да ну?
Да, вчера выкладывал в Инстаграме.
Это ошибка какая-то.
Да, ошибка, но, говорит, у меня... Но он сделал прививку, вот первую дозу только неделю назад.
А, ну все-таки сделал прививку.
Неделю назад.
Но сделал прививку.
Но QR-код ему уже прислали как переболевшему.
Как переболевшему, да, а не как привитому.
Не как привитому.
Ну все, в Магадан его увезут теперь. Такой преступник получается.
Получается, да. Ну, госуслуги сами.
Понятно, понятно. Ну, бывает, наверное, да. Надо в этой истории разобраться, может, из этого новость сделать, кстати. 9.00 новости. Екатерина Звягинцева, а потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, июль, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Некий Алексей пишет: «А поведай-ка нам состав вакцины, прямо сразу после того, как вы мне поведаете состав Кока-Колы». Да ладно, поведайте мне состав сигарет, которые вы курите. Поведайте мне состав колбасы, которую вы едите. Поведайте мне состав всего того, что вы используете из химии дома. Поведайте состав пены для бритья. Поведайте, ну а чего? Почему бы и нет? Может, голосование, привился или собираюсь, купил или куплю, вообще не буду ничего делать, пишет Тим Ша. Да можно, только оно бесполезное абсолютно. Значит, сосед привился спутником, и его посадили за взятки, пишет Жорик. Смешно, Жорик. Сейчас, кстати, ловят активно тех, кто подделывает эти сертификаты. Но ведь там и правда химикат, пишет Костя из Митина. Так везде химикат. В чем проблема-то? Смотрите, попробую привести жизненные примеры коротко, и мы пойдем говорить про грузинских анти-ЛГБТшников и ЛГБТшников, и покажем вам кадры из Грузии чуть позже. Вот просто пару мыслей, если позволите. «Кока-колу меня не заставляют пить под угрозой увольнения», пишет Димока. Да, ну потому что вы, если не попьете Кока-колу, не помрете. Вот. А если не привьете, то высок шанс, что помрете. Вот и вся разница. Вы понимаете, как бы вас же, ну, нас же всех, условно говоря, наш народ прививали от оспы? Ну, и прививали. А что только не прививали, от чего только не лечили. Но это хождение по кругу мне уже надоело, честно говоря, объяснять одно и то же. У вас есть интернет, вы можете туда зайти и в этом интернете, собственно говоря, посмотреть, какие у нас бывали эпидемии, пандемии, как с ними боролись, кого спрашивали, кого не спрашивали. Ну, так коротко скажу, что никого не спрашивали, просто врачи работали и все. У меня есть ощущение, что просто у некоторых наших слушателей и некоторых сограждан, знаете, такое есть выражение — гносеофобия, боязнь знаний. Когда человек боится читать, смотреть, боится узнавать что-то новое. Редкое заболевание, на самом деле, но оно, видимо, достаточно распространено. Ну или его признаки какие-то. Человек боится вот получить знания. Ему надо обязательно с какими-то там ведьмаками разговаривать, вместо того, чтобы наконец-то разобраться. А это специальная установка у ваших новостников, без эмоциональной окраски новости читать, пишет АК. Это не установка наших новостников, это установка профессиональных новостников. Новостник, который читает с эмоциональной окраской новости, не новостник. Ну так, на всякий случай вам скажу, это профнепригодность. Новостник должен читать спокойно новости, потому что это новости. Ты не можешь делать в новостях «Шок!» Вот такого, ничего ты не можешь делать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все, ты даешь информацию людям, ты себя не привносишь. Если ты читаешь новости, ты обязан быть... Ну, если ты новостник, да, в новостях именно. Ты обязан быть абсолютно спокойным. Вот, без каких-либо там своих эмоций. Эти эмоции ты должен держать при себе. Каждый суслик-агроном, кого не спроси, все знают про прививки, про футбол, международные отношения, подлый примат. Ну, это понятно, подлый примат. Относительно состава, что-то я хотел ответить, так и не ответил. А, вот, очень простой пример. Молодежь, которая ходит в ночные клубы, там пьет алкоголь и ест всякое, что не надо есть для увеселения себя. Что там в составе? То просто, простой вам вопрос. Что там в составе? Ну вот вы возьмете, сейчас зайдете там, в любой ночной клуб, начнете опрашивать людей. Допустим, это будет анонимный опрос. И спросите, вы пробовали что-нибудь, что нельзя пробовать? И они, допустим, вам честно ответят «да». Какой там состав? Что там? В какой лаборатории это сделано? Под чьим наблюдением это сделано? На каком лабораторном оборудовании это сделано? Сигареты. Что вы о них знаете? Ничего о них не знаете. Алкоголь. Кто-нибудь из вас пил когда-нибудь так называемый коньяк за 300 рублей? Вы понимаете, что коньяк не может быть за 300 рублей? Ну, не может быть. Даже бренди, вот без названия коньяк, просто бренди, да, коньяк это конкретно бренди, произведенное в конкретной провинции французской. Ну вот просто бренди, 300 рублей. Ну сами посудите, может быть или не может быть. Ответ очевидный? Нет. Ну нет. Это нечто. Что-то кто-то там где-то сделал. Где сделал, вы не знаете, как сделал, вы не знаете. Газировку вы пьете. Че там? Да вы не знаете, что там. Колбасы едите. Не знаете, что там. Давайте будем говорить откровенно. Вы не знаете, как работает ваш телефон, через который вы мне сейчас сообщение пишете. Я не знаю, как он работает. Вы не знаете, как он работает. Вы не знаете, как работает камера, которая вот сейчас конкретно позволяет мне с вами говорить, на вас смотреть. Ну, вам на меня смотреть, а мне как будто бы смотреть на вас. Вот я сейчас на вас смотрю. Вы не знаете, как это работает. Как вот передается видео в ваш смартфон? Кто-нибудь сможет объяснить? Но оно передается, и вы его смотрите. Большинство из нас наверняка, подавляющее, не знает, что такое криптовалюта и как она работает. Вы можете взять и создать криптовалюту? Нет, но она есть. Она есть. Вы не можете описать наверняка работу большинства, опять же, большинство всегда. Есть специалисты в вопросе, ну, их там единицы. Да? Ракеты. Как летит ракета? Куда она летит? Почему она летит? Как это возможно? Вы можете мне рассказать, как работает гиперзвук? Ну, серьезно, вы можете мне описать, как работает конкретно гиперзвук, из каких материалов должна быть сделана ракета, чтобы она там не плавилась или оплавлялась правильным образом? Вы это знаете? В большинстве своем, конечно, вы это не знаете. Это знают узкоспециализированные люди. Так же и с вакцинами. Но есть беда. Почему-то часть людей, как я считаю, не очень умная часть людей, считает, что вот в вопросах вакцины они знатоки. В вопросах ракет, вот они не соображают. А в вопросах вакцины, так они все знают. Нет, вы не знаете. Нет, вы не знаете. Вы не специалист. Вы не знаете. Я не знаю. Мы не знаем. Вместе. Вот и все. Соответственно, опираться на мнение бабушки у подъезда, ну, это, конечно, очень интересно, но вряд ли продуктивно. Сами подумайте. Я авто не смог подобрать себе любимого без специалиста, а специалист нашел за 2 дня, так что то, что мне надо, пишет Руслан. И много чего еще интересного, правда? На каком уровне объяснить, как работает телефон, пишет под кофе. Понятно, вы разбираетесь в телефонах, видимо, под кофе, правильно? Хорошо, вы мне объясните, как работает телефон, и я вас тут же спрашиваю. Скажите, а как работает, например... Ну, раз вы телефонами занимаетесь, надо что-то из другой сферы абсолютно. Какую бы такую сферу подобрать? А как воспитывают артистов балета? Под кофе, давайте. Вот как сделать так, чтобы у тебя на сцене была прима-балерина правильная? Чтобы она правильно двигалась, чтобы у нее была нужная пластика, чтобы она высоко прыгала. Как это делается? Под кофе. Вот объясните мне или нет? Нет, вы не объясните, потому что вы, может быть, что-то мне расскажете про телефон там, да? Ну, а про артистов балета вы мне уже ничего не расскажете. Правильно? Или если вы, допустим, никогда не занимались там, бодибилдингом, а как вот сделать так, чтобы у человека было рельефное тело, правильно, грамотно развитые мышцы, и все это было органично? Вот как это сделать? Наверное, вы не ответите мне на этот вопрос, потому что вы не специалист в этом вопросе, правда? Ну, вот так вот оно и получается. Алексей, состав Кока-Колы известен только 3 людям, у каждого есть свой доступ только к 1 компоненту, пишет Ника. Вот видите, какое дело. А вы здесь мне про вакцину рассказываете. Но почему-то Кока-Кола, если в нее бросить Ментос и Пепси-Кола, взрываются. Ну, это известный факт, в интернете это все показано, там огромная пена. Если это все будет закрыто, в закрытом пространстве оно взрывается. Почему-то некоторыми газировками люди очищают трубы дома. Ну, заливают газировку в сливную вот эту трубу, и она пробивает засор, как у нас в рекламе говорят. Вот то, что там набилось, почему-то она пробивает. Все. Что это за состав такой? Можно ли это лить в себя? Ну, вы же льете. Льете. Энергетические напитки, мне кто-нибудь расскажет, как устроены? Вот правда. Вот вы можете взять и сделать завтра Red Bull? Вот один в один, чтобы был напиток. Сможете? Почему, когда, допустим, кто-то пытается повторить Coca-Cola или Pepsi, у них получается разный вкус? Не такой, как Coca-Cola и как Pepsi. Почему, когда кто-то пытается пожарить курицу так, как в KFC, у него не получается, как в KFC? Вот почему? Вот почему, да. Почему, если ты делаешь бургер, у тебя вкус не как в Макдональдс? А почему бургер Макдональдса может лежать год, и ему ничего не происходит? Вот с ним ничего не происходит, ему ничего не бывает из-за этого. И примеров в интернете достаточно, как люди проводят эти эксперименты. Это же еда, это же мясо. Ну, возьмите кусок мяса, пожарьте, положите, посмотрите, будет с ним что-то или не будет. Ну да, да, посмотрите, как он себя будет вести. Но здесь ничего не происходит. А что же это такое, а почему, как это такое может происходить? Хорошо, вы едите мясо, вы мясоеды. Вы точно знаете, чем привиты коровы, например, если вы едите говядину? Вы знаете, что им вкалывали, что им не вкалывали, как их лечили? Использовали антибиотики или не использовали при их выращивании? Ну, вы что-то знаете по этому поводу? Ответ очевидный, нет, конечно, вы не знаете. Вы идете в магазин, вам нравится упаковка, вы берете по упаковке, идете и ешьте то мясо, которое едите. Все. Если, конечно, у вас нет какого-то подсобного хозяйства, и сами вы не выращиваете там эту корову или свинью или еще чего-нибудь, какую-нибудь птицу. Но удивительным образом выходит, что если ты выращиваешь дома птицу, она абсолютно невкусная, жесткая, ужасная, и магазинная вкуснее в 10 раз. Но только она вся пропитана насквозь абсолютно антибиотиками. Потом удивительным образом получается, что когда вас нужно лечить антибиотиками, они почему-то не действуют. Вот почему они не действуют? Наверное, потому что выработалась толерантность. А почему выработалась у вас толерантность к антибиотикам? Ну, потому что вы их жрете килограммами. Даже не понимаю, что вы это делаете. Ну, мы это сделаем все вместе, да, чтобы не было обидно никому. Правда же? Правда. Вот правда. Но почему-то вот на эту правду люди, конечно, смотреть не хотят, они хотят смотреть на другую какую-то правду, которую они сами себе выдумали. Вы абсолютно не знаете, как устроен мир вокруг вас. Вы знаете только ту сферу, в которой вы специалисты. Если ты бухгалтер, ты разбираешься в бухгалтерском учете. Если ты врач, ты разбираешься, собственно, даже врач тоже. Он не может быть везде и сразу врач по всем параметрам. Есть специализация у врача, да? Может быть, онколог, может быть, там, гастроэнтеролог какой-нибудь. Да много разных врачей бывает. Каждый отвечает чуть ли не за отдельный орган. Вот есть специальный врач-проктолог, он отвечает за вашу задницу. Все. И если у вас болит задница, вы идете не к окулисту, а к проктологу, правильно? Потому что если вы пойдете к окулисту и покажете ему задницу, он, наверное, не поймет, в чем здесь причина, и отправит вас к психиатру. Потому что психиатр будет заниматься тем, что у вас есть какие-то отклонения психические, и вы показываете окулисту свою задницу зачем-то, хотя, в общем, никто не просил этого делать, правильно? Ну, логично, что есть специалисты. Сейчас такие темы поднимаешь опасные. Остановись, пишет Евген. В чем опасность-то? Никакой опасности. Это логика. Это логика. Возьмите свой автомобиль, если он современный, и сами почините двигатель этого автомобиля. Обслуживайте его сами, самостоятельно, собственными руками. Не гоните его в сервис. Не ищите людей в гаражах, которые там 30 лет ремонтируют автомобили какой-то определенной марки. Просто возьмите и сами начните чинить свой автомобиль. Почему бы и нет? Посмотрим, как долго этот автомобиль продержится. По роликам в YouTube это делайте. Попробуйте. Почему бы вам не попробовать? Может, получится. Еще один момент. Попробуйте сделать болид Формулы-1. Получится у вас сделать болид Формулы-1? О, нет, Алексей, ты что? У команд Формулы-1 бюджет по несколько сотен миллионов долларов в год. Ну, у таких, у первых, да, первого эшелона, там, у Мерседеса. Несколько сотен миллионов долларов в год. Как я это сделаю? А вакцину ты как сделаешь? Чё ты там разбираешься в вакцинах? какой уровень финансирования той самой вакцины и разработчиков этих вакцин, какое у них оборудование, а у тебя какое? Что ты дома сидишь, что ты, соду погасил один раз в жизни, все, великий химик, что ли? Ну, правда. Какие химические операции вообще или какие-то, какие угодно вы производите дома? Ну, соду погасить, все. Чем еще вы занимаетесь дома? Что вы там можете разрабатывать? А здесь идет кодирование, как я понял, на уровне белков. Вообще это высшая математика. Это высший пилотаж. Сейчас вот любой из вас сядет в самолет Су-35, не знаю. И что, вы полетите на нем, что ли? Ну, допустим, при каких-то странных обстоятельствах вы сможете его запустить двигатели и взлететь. Ну, допустим. Ну, сможете ли вы его посадить? Да ладно. Ну, пускай вас подняли в воздух и говорят, ну все, сажай самолет. Как в кино. Мы сейчас тебе по телефону будем рассказывать, как ты будешь сажать самолет. Посадите? Гарантирую, что нет. Нет. Вы разобьетесь. Вы ничего не понимаете в нем. А сделать самолет вы тоже не сможете. И вы не знаете, как сделан самолет. Большинство из нас не знает, как сделан самолет. Десятки тонн летят по небу металла. Ну, а чисто теоретически мы понимаем, здесь нагнетается воздух, здесь воздух разряженный, поэтому воздух, который нагнетается здесь, он более плотный, поэтому он поднимает, не знаю, 20 тонн воздух. 20 тонн? Ну, поднимите 20 тонн воздух. Ну, сядьте в гараже, придумайте какую-то схему, по которой вы поднимете 20 тонн воздух. Ну, как я могу это сделать? У них такое финансирование. Вот именно что. У них финансирование. И у тех, кто делает вакцины, финансирование, и специалисты, и школа. Это же не в интернете сидеть, комментарии писать. Давайте уже про состав Боржоми. Что там в Грузии, пишет Эдмон. Эдмон, вот соглашусь с вами. Завелся я что-то. Надо идти дальше. Всем уже, на самом деле, разумным людям все уже понятно давно. Сергей Иванов пишет, что у него сейчас кровь из ушей пойдет. Сергей, обратитесь к специалисту. Вот, ухо-горло-нос называется. У вас какая-то проблема, видимо, с ушами. У вас там кровь из них идет, из этих ушей. В связи с чем, не совсем понятно. Наверное, потому что вы у нас антипрививочник, да? И не такое бывает. Когда заболеете, может быть, и не из ушей кровь пойдет еще. Так что, Сергей, здоровья вам. Берегите себя и своих близких. И дай вам Бог на эти коротенькие 7 дней, как говорит Якубович. Не, ну, хотите 8, хотите 20, без разницы. Играете с огнем, играйте с этим огнем, я не собираюсь играть с ним. Грузия. Кадры из Грузии, сейчас мы вам покажем. Там решили пройти ЛГБТ-активисты собраться, и грузинский народ не сильно доволен, так скажем, этими ЛГБТ-активистами, и решил, что надо быть активными и ЛГБТ-активистам не дать провести свой там какой-то очередной парад, марш гордости, что-то там такое. В общем, чести, достоинства. У них все время какие-то красивые названия. И вот вы видите кадры, где полиция, собственно, пытается справиться с толпой, которая не хочет, чтобы в их городе, в их стране проходили какие-то акции сексуальных меньшинств. Это Грузия. Самое интересное, что во время вчерашних вот этих акций, собственно, недовольные сжигали флаги ЕС. Как это интересно, да? Несколько лет назад они сжигали флаг России. Сегодня они сжигают флаг ЕС. Люди недовольны. Но и знаете, что самое впечатляющее? Они такое чувство вечно недовольны. Но если ты идешь по европейскому пути, давайте откровенно. Вот вы эти кадры видите. Если ты идешь по европейскому пути, ты должен принять не только деньги, но и все остальное, наверное, правильно? Если ты рассказываешь о том, как под руководством НАТО вы создадите некий там военный альянс на Черном море из Грузии, Молдавии и Украины, ты же, наверное, должен слушать своих кураторов, да? Ну, как-то так получается. Но почему-то некоторая часть грузин недовольна. Им не нравится, что проходят какие-то акции, не соответствующие их традиционным взглядам. Почему же они недовольны? Ведь Грузия же хотела этот путь, и она его получила. Вот она сейчас идет по этому пути. Так в чем недовольство? В чем непонимание ситуации? Почему так происходит сейчас? Или Грузия не хотела идти по этому пути? А если она не хотела идти по этому пути, почему тогда шла? И где были те люди, которые сейчас выходят на улицы, и почему они молчали в тот момент, когда выходили те, кто хотел идти по этому пути? Где были эти люди? Я не знаю, где они были. Где были все эти люди, когда Саакашвили проявил агрессию по отношению к российским миротворцам? Где они все были? Где были эти люди, когда националисты грузинские сжигали флаги российские в своих городах? Где они все были? Почему они не поддержали тех, кто исповедует вполне себе традиционные ценности? И это Россия, кстати. И это, кстати, Россия. Почему они поддержали? Они же хотели европейский путь. Они же хотели быть вместе с ними. Они хотели, видимо, получать деньги, правильно? Ну, красиво, правильно. Россия столько денег не даст, сколько даст Европа или США. Ну, видите, как интересно. Денег хотим, а выполнять требования... А это требование, по факту. Если ты вступаешь вот в этот западный мир, это требование западного мира. Отношение определенное к сексуальным меньшинствам. Требования они выполнять не хотят. Все. Нельзя пройти, нельзя там постоять с радужными флагами. Это не Америка. Они говорят, это Грузия. Так что у нас, Грузия оказывается все-таки самостоятельное государство, что ли? Серьезно? Так получается? Тогда чего жгли российский флаг? Тогда почему начинали военные действия против России? Тогда что вас вообще не устраивало в альянсе с Россией? Мне это напоминает все Пашиняна, который ходил там по улице, рассказывал про Россию, какая она плохая. Мы видели, как армяне жгут российские флаги. Некоторые, естественно. Вот. Сейчас он чуть ли не главный друг Кремля, обратите внимание. А почему? Ну, все очень просто. Потому что пришел Азербайджан вместе с Турцией и забрал часть территории, которую, например, в Армении считали своей. Все, он поменялся. Это мне напоминает Лукашенко, который рассказывал, что на него не наденут лапти. Но потом почему-то в его главном городе, в Минске и в остальных городах, вышли на улицы как просто недовольные, так и крайне радикально настроенные националисты. И риторика Лукашенко сменилась. Вот он уже с папкой, с кейсом, с чемоданом приезжает, разговаривает с нашим президентом. Вот рассказывает о том, какие мы братские народы, какие, как мы всегда были вместе. Нет, мы согласны, мы братские народы. Мы и с грузинами неплохо -то вообще-то общались всегда. Да? И армяне нам не чужие, и грузины нам не чужие, и украинцы нам не чужие, и белорусы нам не чужие. Но поразительно, как ради денег в определенный момент целые страны сначала начинают нас поливать грязью, потом рассказывать о том, что они были там под нашей пятой, хотя некоторые из этих стран существуют лишь потому, что наша армия эти страны спасла в тот момент, когда им грозил тотальный геноцид, например, со стороны другой империи. Они любят об этом рассказывать, но я не понимаю. Я не понимаю одного. Если ты выбрал такой путь, то почему ты теперь им недоволен? Ты же выбрал этот путь. Так иди по нему. Или хотели и одно, и другое, и третье, и все сразу. Но жизнь — это не то место, если так можно выразиться, да, где будут исполняться все твои желания. Нет, никто не обязан исполнять твои желания. Грузия не такая большая страна, чтобы повлиять на Соединенные Штаты Америки или на Европейский Союз. Грузия относительно невеликая страна в плане денег. Очень мало людей живет, по сравнению, опять же, там, с Евросоюзом объединенными, да, объединенной Европой или Соединенными Штатами, или если мы будем рассматривать Трансатлантический Союз, мы понимаем прекрасно, что Грузия им противостоять не сможет. Ни идеологически, ни экономически, ни военно, никак, вообще никак. Так а чего туда шли? Чего там эти флагами размахивали, этим еврофлагом? Сейчас вот вы их жжете. А раньше ими размахивали, а наши жгли. Почему так все время происходит? Почему так происходит со всеми, условно говоря, странами, соседними с нами? Сначала они жгут наши флаги и везде таскают с собой флаг Евросоюза. Потом они жгут флаг Евросоюза. Что это такое? Почему не так? Почему так все устроено? Почему нельзя нормально? Почему надо обязательно ненормально? Правда? Самое интересное, что Америка уже нашла русский след в грузинских акциях против ЛГБТ-сообщества, обвиняет в этом путинские силы Грузии, пишет сердитый кролик. Ну, естественно, Америка всегда находит русский след. Чего хочу, не знаю, чего знаю, не хочу, пишет Панк 13. Вот. В Грузии великий Шмон Гиви Крас... Не, не понимаю. В Грузии... Что? Не понимаю, вы какие-то стихи мне сочиняете? Да все эти бывшие республики, то есть еще, те еще политические, ну, там, нехорошее слово, говорит Игнор Барбариса, могут быть независимы до того момента, как только дело не касается денег. Це Европа, понятно. Деньги получили, подставляйте задницу, пишет Владимир. Ну, по сути, так, такова логика старших партнеров Грузии. Они говорят, мы вас снабжаем, мы вам помогаем изо всех сил, а вы должны принять наши правила игры. Вы же не можете быть вот этой вот страной, проповедующей некие традиционные ценности на фоне того, что ведущие страны Европы и Америка, они проповедуют совершенно другие ценности. Нет, не можете. Вставайте на колени. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Смотрите, 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. И Тюмень, там некий человек захватил банк, как я понимаю, у него есть заложники в этом банке. Есть кадры, какие-то уже они появляются, в том числе в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Есть видео, вот вы сейчас видите на своих экранах. Собственно, вы видите автомобили правоохранительных органов и сотрудники, я так понимаю, это, наверное, СОБР, да, отсюда плоховато мне видно. Скорее всего, это сотрудники СОБР, они вооружены. Визуально я пока их не считал, но примерно человек 10-15, по ощущениям. Они, видимо, готовятся либо к штурму, либо к чему-то еще, но это сложно сказать. Ну вот, пока это вся информация или есть еще какие-то фотографии? По-моему, у нас были фотографии или что-то подобное. Какой банк, пишет Д? Д, сейчас, секунду, давайте мы это будем выяснять прямо на ходу практически с вами. Сбербанк, да? Если у нас есть люди из Тюмени, наши слушатели, то было бы неплохо, если бы вы позвонили и рассказали нам, если вы узнаете, условно, вы видите эту улицу и можете рассказать, что это, где это, как это, почему. Если есть хоть какая-то информация, она для нас ценна, вы можете писать ее в комментариях, вы можете набрать 7373948, код города 495, и, в общем, по-любому из контактов наших с нами связаться. Да реально, что непонятно, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на призовые деньги Евро-2020 оплатил приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга. Понятно, Георгий сейчас не до этого. Вот, пластический хирург, это, конечно, интересно. Похоже на то, что какой-то придурок больной явно от солнца наделал столько шума с рюкзаком и проводами. Да, якобы у него есть бомба. Якобы, опять же, мы не знаем, насколько эта информация соответствует действительности или не соответствует. Counter-Strike в Тюмени. Террористы взяли банк, установили бомбу, ждем, пишет Дмитрий. Дмитрий, у вас отношение к жизни как к игре, я так понимаю. Наверное, вы, слава богу, как и большинство из нас, никогда не оказывались в такой ситуации, когда какой-то подонок заходит в банк и там изображает или действительно на нем какая-то взрывчатка, угрожает вашей жизни или угрожает жизни ваших близких. Представьте себе такую ситуацию, когда ваша девушка, жена, дочь, сын, мама, папа оказываются заложниками вот у такого ублюдка, по-другому не скажешь. Я думаю, вы бы не были так счастливы, да? Сбер захвачен, пишет Алекс. Да, мы уже об этом сказали. Мы уже об этом сказали. 90-е вернулись в Россию, пишет Георгий. Георгий, очень интересный лозунг, но хотелось бы информации. Если у кого-то есть какая-то информация, то мы ее ждем. На место захвата заложников в Тюмени прибыл мэр города Руслан Кухарук. Цитата собеседника Урару. Но Урару у нас вчера, конечно, прославились с спасенными в самолете. Ну ладно, давайте прочитаем эту цитату. Руслан Николаевич действительно приехал сюда к офису Сбербанка. Зачем именно, непонятно. Может быть, для переговоров с людьми, которые находятся внутри. Полиция и Росгвардия ничего не рассказывает. Просят отойти подальше. Абсолютно правильно рассказывает. Ничего не рассказывает полиция и Росгвардия журналистам. Потому что любая информация, если захвачены заложники, может быть использована террористом, да, захватчиком в своих целях. Поэтому со времен терактов, которые происходили в 90-е в России, всем известно прекрасно, что информацию по спецоперации давать просто в эфир нельзя. Ну, имеется в виду, кто приехал, кто что сделал, как развернулись, где стоят и так далее. Потому что этот человек, он может просто следить за всем тем, что происходит через средства массовой информации. Еще один момент, есть фотографии, соответственно, с места захвата заложников в Тюмени. И вот этот человек, собственно, как он выглядит. Он в кепке, он в белой майке, он в шортах чуть выше колен, синих, синие кроссовки, белая подошву этих кроссовок. На кепке надпись я не могу разобрать отсюда, слишком далеко. У него большой черный рюкзак. Это, видимо, тот момент, когда он заходил в банк. Маска у него сначала была белая, потом я смотрю, когда он уже сидит, у него маска черная. Когда он успел поменять маску, достаточно сложно понять, и такое чувство, что на нем еще темные очки. Да, на нем еще темные очки. Видно, да, эти фотографии? Вот прямо сейчас вы видите. Вот он сидит на стуле, и, видимо, тот момент, когда он входит, вот вы тоже можете сейчас посмотреть, мы вам покажем. Вот, наверное, это тот момент, когда он входит в банк, я так подозреваю. Да он мятежный, просит пули, как будто в пуле есть покой, пишет Эдмон. Людей жаль, а Сберу так и надо. В смысле, Алексей, не понимаю. То есть вы хотите сказать, что рядовые работники Сбера вам каким-то образом где-то насолили таким образом, что вы готовы отдать их на растерзание подонкам, негодяям и преступникам? Не понимаю. Искренне переживаю за людей, Герман Оскарович, поменяйте их на себя. Уверен, что к обычным людям у этого злодея претензий нет, пишет Д. А, Д, у меня вопрос такой. Если не рассматривать ваше сообщение как шутку, а Герман Оскарович типа не человек или что? То есть вы бы с удовольствием посмотрели на какую-нибудь казнь Германа Оскаровича? Вам это доставляет удовольствие? В Тюмени ближайшие к Сбербанку, где произойдет захват заложников, магазины закрыли, сообщают местные СМИ. Улицу Червишевский или Червишевский тракт перекрыли. По неподтвержденным данным, захвативший заложников, мужчина требует выкуп в размере 15 миллионов рублей. 15 миллионов рублей требует этот идиот. Естественно, он не получит ни 15 миллионов рублей. У него судьба очень простая, это понятно. Он либо будет уже убит при обстоятельствах тоже всем понятным, либо он просто выживет, но надолго сядет в тюрьму. Никаких 15 миллионов этот идиот не получит. Уничтожить террориста, пишет Андрей Беликов. Но для этого нужно понимать, есть ли у него взрывное устройство действительно или нет, как оно настроено, как оно работает. Это сейчас наверняка будут проверять, собственно, службы, которые этим занимаются. Поэтому просто так взять и убить не всегда можно. По миллиону за каждый год тюрьмы, пишет Владимир Бонд. Пусть переведут ему деньги на карту, пишет Григорий. Видимо, ипотеку взял в Сбере, как раз 15 миллионов, пишет подлый примат. Причем тут претензии? Он тупо денег хочет. Вы еще про политическое кредо расскажите, пишет Банк 13. Неважно, что он хочет, вот. Главное, что он получит. И я уверен, что он получит один из наихудших вариантов. Никаких денег он не получит. Теперь нетрудно представить, что он возьмет в заложники правоохранителя в обмен на заложников, потребует автомобиль, возьмет деньги, второй, уже его автомобиль стоит где-нибудь недалеко. Такая ситуация уже была, и преступник сбежал с деньгами, пишет оптимист. Когда это было и где? Оптимист, просто я не в курсе этой ситуации. Если позволите, я вас попрошу прислать мне какую-то ссылку на такую ситуацию. Просил бы больше, пишет один из слушателей. Может быть, не надо тогда и вам пока вести горячий репортаж, раз это может быть использовано злодеями. Мы не даем информацию о том, начинается штурм или нет, как готовятся силовики, собственно, как они где расположены, какое оружие у них в руках, собираются ли они штурмовать или не собираются. То есть у нас такой информации просто нет. Его показать мы можем. Я не думаю, что это как-то меняет положение дел. А вот интересно, такие персонажи реально думают, что даже получив требуемые суммы, сумеют ими воспользоваться, пишет Юрий Радаев. Юрий, я думаю, что он действительно вот один из перегревшихся на солнышке идиотов, который ни о чем не думает. Это импульсивное действие. Возможно, человек страдает каким-то какой-то проблемой серьезной психической, да? Может быть, у него психическое заболевание, и ему кажется, что надо действовать, а как действовать, он уже не понимает дальше. Соответственно, вот сейчас он сидит со своей сумкой и ждет, как развиваться будут события. Потом будет рассказывать, что в кино было по-другому, и все получилось, пишет Панк 13. Панк 13, действительно, сейчас есть такой сериал, достаточно знаменитый, Money Heist, он называется, нетфликсовский. Я, честно говоря, попытался посмотреть пару серий, страшно разозлился и не стал смотреть его. Потому что там все построено на том, что вот есть хорошие террористы, которые захватывают банки, вот, и плохие, и тупые правоохранители, которые никак не могут этих террористов поймать. И почему-то тебя весь этот сериал заставляют сопереживать этим террористам. По моему мнению, это такое, знаете, информационное оружие, этот сериал. Если, может быть, это странно звучит, но это правда какое-то информационное оружие. Я не знаю, зачем. В общем, снимали испанцы для испанцев. Netflix выкупил, и, в общем, этот сериал сейчас пользуется большой популярностью во многих странах. Как по мне, он абсолютно деструктивный. Ставки на спорт, микрокредиты, коллекторы, разлад в семье или идиот. А что еще может толкнуть на подобное, пишет Савелий Михайлович. Савелий Михайлович, понимаете, на подобное ничего не может толкнуть, если ты не идиот. Ставки на спорт, допустим, ты проиграл, если ты что-то должен. Ты же понимаешь, что если ты пойдешь в банк и будешь требовать там какую-то сумму и угрожать жизни людей, ты все равно эту сумму не получишь, никакие ставки ты не закроешь. Также с микрокредитами, также с коллекторами, также с разладом в семье. Ты же не сможешь наладить свою семью из-за того, что ты пошел захватывать банк. Ты либо получишь пулю в голову, либо будешь сидеть долго в тюрьме. Вариантов у тебя, в общем, никаких нет. Но если ты хочешь сидеть в тюрьме или получить пулю в голову, есть, по-моему, достаточно большое количество разных других способов, как это сделать, правильно? Значит, довольно странное это поведение всегда. Я смотрю на этих людей и думаю, что они, конечно, абсолютно сумасшедшие. «Бумажный дом», пишет Димока. Да, «Money Heist» у них называется, у нас «Бумажный дом» вроде. Фильмов насмотрелся, пишет Недобрый. У нас много, кстати, кто фильмов насмотрелся, Недобрый, это правда. В магазинах все чаще воруют продукты, банк как минимум два раза захватывают, стабильность, что ли, по-путински, пишет Муркалян 4 ЕК. Муркалянчик, наверное, вот так надо читать. Колянчик, здесь, наверное, не к Путину вопрос, а здесь к современной культуре, которая пропагандирует, да, и возводит в культ вот таких персонажей. Ну, там, я не знаю, Джокер, вот эти вот персонажи из Money Heist и много чего еще. Значит, полиция у нас не полиция, а менты, мусора, да, значит, террористы в кино. Почему-то объясняется, почему у них они хорошие и какие у них есть на то причины. Нам рассказывают про какие-то их сложные положения в жизни и прочее. У меня создалось впечатление, что в определенный момент массовая культура стала работать на всяческого рода ублюдков с деструктивным поведением и их прославлять. И, собственно, мы на фоне этого и получаем от других, наверное, эмоционально нестабильных людей. Понятно, что на нас это никак не повлияет, на нормальных людей, вменяемых, да. Ну, а на эмоционально нестабильных людей, видимо, это повлиять может. Они видят модель поведения, видят, что в кино это герои, и тоже хотят стать, видимо, героями, да, такими какими-то Робин Гудами, народными мстителями и прочим идиотизмом, который только можно придумать на фоне того, что ты видишь там в кино. Вот. На нормального человека это не подействует, но общество не состоит только из нормальных людей. Любое общество состоит, вы знаете, из нормальных и ненормальных людей, нестабильных психически, с отклонениями, больных людей. Вы знаете, что у нас судебная психиатрия вообще, да, психиатрическая помощь, закон есть о психиатрической помощи, он устроен таким образом, что если пациент не дает согласия, и при этом он не представляет не совершает общественно опасные деяния, его даже забрать нельзя. Поэтому вот эти сумасшедшие годами, там, десятилетиями, например, соседи, бывает такое у некоторых, живут, и с ними ничего невозможно сделать. Даже если они превратили весь дом в помойку, даже если они по ночам воют и что-то еще подобное делают, ведут себя неадекватно, ходят и что-то странное говорят, пока они не сделали чего-то опасного в общественном смысле, их не отправят на лечение. Собственно, вот это, безусловно, общественно опасное деяние, уже это понятно, если это человек с отклонением, и если при прочих равных сейчас его возьмут живым, то тогда уже его можно будет принудительно начать лечить, если вот такие моменты сложатся, да, в единую картину. Других вариантов не существует. Поэтому вы должны точно понимать, все вменяемые люди, что среди нас очень много психов. Это, по сути, обратная сторона той либерализации, которая произошла после распада Советского Союза, потому что в Советском Союзе, вы знаете, использовалась в том числе, как говорят там, политическая, да, карательная психиатрия, то есть людям ставили диагноз там вялотекущая шизофрения и много чего еще, и, видимо, в 90-е чуть ли не один из первых законов, это был вот закон о психиатрии, как я понимаю, потому что нужно было теперь максимально защитить человека, которого могут в чем-то обвинить. Ну вот защитили настолько максимально, что эти психи теперь разгуливают по улицам городов и деревень, и ничего ты с ними сделать не можешь, пока они что-то не сделают сами. Безусловно говоря, в этом смысле работает одна формула. Формула нам известная по звонкам в полицию. Это не окрасит полицию, но тем не менее. Когда вас убьют, тогда и звоните, вот. Так же и здесь. Когда вот он захватит, когда он кого-нибудь взорвет, когда он что-нибудь сделает, когда он там будет пустит газ дома и взорвет этот газ, и пол еще дома разнесет, да, и люди погибнут под обломками этого дома, вот тогда мы его сможем принудительно повести лечить. Все. То есть такая вот проблема. государство, встав на защиту людей от, так скажем, психиатрического произвола, получило психов на улице. Я думаю, что нормальный человек просто на такое не пойдет. Я напоминаю, мы сейчас говорим о том, что в Тюмени некий персонаж захватил банк. И сейчас он удерживает заложников. У него сумка. В этой сумке якобы взрывное устройство. Про шамана забыл, Леш, пишет Николай. Да, безусловно. И есть еще такое понятие, как зона индукции бреда. Я это довольно часто рассказываю в эфире, когда, например, какой-то сумасшедший человек решает из какого-то региона идти в Кремль, изгонять каких-то демонов, и потрясающим образом вокруг себя начинает собирать других эмоционально нестабильных людей, группу поддержки. И оказывается, что если какой-то псих, очевидно, да, вот сошедший с ума человек что-то делает, у него находятся сторонники. Это поразительно, но это факт. Ну, собственно говоря, я этому, опять же, не удивляюсь по одной простой причине, да, если какой-то достаточно глупый персонаж, допустим, из «Дома-2» начинает рассказывать про 5G, обязательно есть те, кто в эти все теории верит. То есть это зона индукции бреда, он индуцируется на нестабильных, плохо понимающих, не соображающих людей, не способных к аналитике и не способных к критическому мышлению. И удивительным образом, кстати, они считают, что именно у них критическое мышление, а это не так. Условно говоря, они как раз-таки верующие. Верующие в дураков. Сами получаются дураки. По улицам Нагатинского затона ходит шизофреник с рулем, делает вид, что он водитель, иногда песни поет. Псих на свободе, пишет Недомосквич. Да, абсолютно верно. Видите, он безобидный. Но вот если он когда-нибудь возьмет этот руль и начнет бить по головам людей, то тогда его смогут забрать на принудительное лечение. До этих пор он будет с этим рулем гонять сколько угодно. Никто не имеет права его трогать. Пока он сам не согласится, что ему нужна помощь. Как вы понимаете, человека с психическим расстройством достаточно сложно убедить в том, что у него это психическое расстройство есть. Зачастую это просто невозможно. Шаманы, кстати, закрыли, а Боню нет. Почему, пишет Панк 13-й? Открытый вопрос, Панк 13-й. Наверное, потому что у нее есть слишком широкая группа почитателей. Как в фильме с Евдокимовым, как он на Запорожце к Ельцину поехал и попал в психушку как раз к сидящему там Ельцину, пишет Владимир Бонд. Опять человек с финансовыми проблемами, пишет Дэн Павлов. Финансовые проблемы есть у всех. Финансовые проблемы испытывали мои родители, когда мы переехали из Казахстана в Россию. Это был 98-й год. Там еще был дефолт. Проблем было очень много. Ничего практически невозможно было купить. Денег не было. Еда была крайне скромная. Колбаса считалась подарком на праздничном столе. Но это не заставило ни моего отца, ни мою маму идти грабить банк. Правильно? Или захватывать где-то заложников. Оправдания подлецам, которые используют людей в качестве заложников, нет никакого вообще. Так же, как и убийцам. Ты убийца, и все, точка. Ты убийца. Какое здесь может быть оправдание? Да, но если только, конечно, это не человек, который находится в состоянии аффекта и мстит какому-нибудь подлецу, который убил, там, условно говоря, его ближайшего родственника там на его глазах. А в этом случае объективно видно, что персонаж готовился. Вот, никакого там состояния аффекта нет. Это не в моменте он вдруг взорвался и начал там кого-то захватывать, угрожая ножом, который у него случайно был в кармане. Нет, персонаж готовился. Это была его лебединая песня, так это назовем. Это его задумка. Ну, наверное, она не столь хороша, как ему казалось. Опять виноваты компьютерные игры, а власть со своей провальной политикой и загнившей экономикой ни при чем. Пишет Георгий. Георгий, объясните мне, пожалуйста, мы все живем в одной политической системе, в одной экономической ситуации. Есть бедные люди, есть богатые, но среди богатых и бедных есть адекватные и есть неадекватные. Вы мне хотите сказать, что это адекватный человек? Хорошо, когда он вас захватит, подобный человек, потом не вздумайте жаловаться. Когда и если. Я надеюсь, что этого не произойдет ни со мной, ни с вами. Не дай бог. Ни с вашими родственниками, ни с моими. Но, как мне кажется, взрослый человек может смоделировать эту ситуацию в своей голове, а вы взрослый человек, и значит, вы способны на это. И представить, что вот такой подонок, негодяй, подлец, заходит и угрожает вашей жизни или жизни ваших близких. И все встанет тогда на свои места. Вы почему-то начинаете сочувствовать ублюдкам. Ублюдкам не надо сочувствовать. Ублюдок угрожает жизни людей. Мы не знаем, кого он держит в заложниках. Это могут быть люди старшего поколения, старики. Это могут быть дети. Мама зашла с ребенком в банк, правильно? Например, что случилось? Террорист задержан, пишут СМИ, спасибо большое. Вот и все, вот и закончилось все. Теперь поедет в тюрьму, и там будет жить так, как будет жить. Но мы, нам, в общем-то, нет смысла останавливаться в этом смысле, да, и мы можем продолжить мыслительный процесс уже. Террорист задержан, об этом, во всяком случае, сообщают вроде бы НТВ и другие СМИ. Вот, то, что мы сейчас видели. Там может быть кто угодно. Когда он захватывает заложника, там может быть кто угодно. Дети, старики и кто угодно. Он грязь человеческая. Понимаете, он подонок, он негодяй. Он решил не справиться со своими финансовыми проблемами каким-то образом человеческим. Создать бизнес. Пускай он провалится, создать еще один. Получить образование. Пойти как-то вперед. Найти друзей. Круг общения правильный. Он решил захватывать людей. Какое ему может быть оправдание? По некоторым данным, мужчина стоит на учете в психдиспансере. О, ну вот и все. Вот это вот и есть. Вот оно ровно. И, соответственно, вот теперь его, значит, принудительно госпитализируют, и он будет в психушке уже сидеть под надзором, никуда не денется. Мы от него, как общество, будем ограждены. Но это не первый и не последний такой случай. Таких случаев будет много. Я уверен, что главная причина здесь наш закон о психиатрической помощи. Вот он таким образом устроен, что пока псих не совершит что-то общественно опасное, его не могут забрать. Все. Он может ходить, в руках держать руль, кричать, что у него бомба там какая-нибудь, да? Ну, хотя, когда он будет кричать бомбу, уже все решат, что он делает что-то общественно опасное. Хорошо, что без жертв, пишет Димока. Это счастье, на самом деле, Димока. Ну вот, а я вам что говорил, пишет Хром. Хром, вы именно это и говорили, и я это говорил, мы вместе это говорили. Все, расходимся, пишет Дэн Павлов. Сейчас, наверное, вся страна вздохнула с облегчением, пишет Наиль. Я думаю, что нормальные люди, да. Давайте пообщаемся немножко, а? 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, доброе утро, Екатерина.
Да.
А вы помните, на Полежаевской отрезала голову няня?
Да, Бабакулова, фамилию даже ее помню.
Да, так ее уже выпустили, вылечилась.
Ну, у нее шизофрения была.
Ну, вот теперь она опять как будет няней.
Интересно. Спасибо большое. Я за ее судьбой не следил. Вы говорите, что ее выпустили. Новодворскую принудительно лечили безуспешно, пишет Григорий. Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Про Новодворскую не буду, она уже мертва давно. Как вас зовут, алло?
Алексей.
Да.
Меня Евгений зовут. А скажите, поднятие МРОТ на 200 с лишним рублей обсуждали?
Нет.
Не будете, да?
Что, это как-то оправдывает человека, который захватил людей в банке?
Нет, это просто одна из тем, которую можно обсудить.
Я понимаю, но вот мы сейчас обсуждали совершенно другую тему. И вы эту тему... А, ну, понятно, и слился сразу, да? Это интересное поведение, я понимаю. То есть это такой момент, как будто бы я после этого должен расплакаться, да, там, и сказать, о боже, да, действительно, там, МРОТ маленький. Я знаю, что МРОТ маленький в России. Я знаю, что у многих людей не хватает денег. Я знаю, что у нас есть информация о 20 миллионах людей, которые живут за чертой бедности. Это не причина захватывать заложников. Это причина выразить свое недовольство, да, возможно. Это причина искать дополнительную работу и помереть на этой работе, да, возможно. Но это не причина угрожать жизни и здоровью других людей. Ты не имеешь права угрожать жизни и здоровью других людей. Ты не имеешь права этого делать. И все. Либо ты не можешь быть в обществе, и тебя изолируют. Если ты больной, в психбольницу. Если ты не больной, вменяемый, но вот решил так делать, тогда в тюрьму. Все, иного не дано. Иначе у нас каждый маньяк теперь будет оправдываться тем, что он там, плохая экономическая ситуация. Это как вот это вот человеческое дерьмо, по-другому не скажешь, Мохов, вот это дерьмо, которое сидело там и про политическую ситуацию в России. Я сел при Путине, и я вышел при Путине. Мне что, расплакаться, что ли? Сел ты при Путине. Ты девок держал у себя в заложниках, твари, насиловал их годами. Ты дерьмо. По-другому не назовешь никак. Ты дерьмо. Я хочу, чтобы ты сдох. Это я обращаюсь к моховскому этому маньяку, да? Я хочу, чтобы ты сдох как можно скорее. Я не понимаю, почему так получается, что хорошие люди уходят. Вот мы видим, актеры уходят. Вчера я услышал, что... Господи, у меня фамилия из головы вылетела. Великий музыкант на дудуке играет. Как фамилия? Найдите скорее. Вот. Он саундтрек для «Гладиатора» делал. Мне так всегда нравился звук дудука в этом смысле. Я помню, даже в эфире ставил. Он ушел. Все, его больше нет с нами. Талантливые люди уходят, а всякое дерьмо живет, понимаете? Вот это меня поражает. Это какая-то как будто бы несправедливость этой жизни. Бабакулову на родину отправили, пишет Панк 13. Я вам расскажу историю про хороших людей после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, июль, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.61, доллар 74.11, нефть Brent 75.14 и пара биткоин-доллар 34.793. Доллара 37 центов за один биткоин. Вот мы с вами говорили про идиота, который захватил заложника в банке. Его уже взяли, скрутили. Причем его скрутили в момент передачи денег. То есть его обыграли психологически сами правоохранители. Он требовал 15 миллионов. Они ему сказали, да, конечно, держи 15 миллионов. И в этот момент они его и взяли. Ну что лишний раз подтверждает, что он откровеннейший дебил. Да? И я вспомнил здесь музыканта Джована Гаспаряна. К сожалению, у меня в тот момент, когда я это вспомнил, да, сетую на то, что вот хорошие люди, люди талантливые уходят, а всякая мразь и отребье типа маньяка Мохова остается. Вот. Джован Гаспарян ушел из жизни, очень талантливый музыкант, и я всем советую вот просто послушать его музыку. Я даже когда-то хотел дудук купить на фоне вот его музыки, потому что один из моих любимых фильмов — это фильм «Гладиатор». Вот. У меня есть друг, который вообще, в принципе, считает это самым его любимым фильмом, но это невозможно было смотреть. Все же смотрели «Гладиатор». Такой он мощный, этот фильм. И вот там вот эта музыка, когда он идет по полю, да, и у него вот это вот там рукой трогает колосья какие-то, траву, вот. Вот она играет, это вот Джован Гаспарян. «Бомбы, получается, не было», пишет Майлз. Ну, получается, не было. Саундтрек «Гладиатору» Ханс Зиммер написал. Ханс Зиммер – композитор, исполняет кто вы. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Андрей, это очень важно тоже, да? Ханс Зиммер, вы пишете, Циммер он, конечно. Вот. Поэтому исполнитель именно. Организаторы «Белых хризантем», банды «Белых хризантем», вы пишете, Исаул пишет, пожизненное, стрелял в голову своим жертвам после слов «как дела?». Пошел на преступление, потому что чувствовал себя обманутым после распада Советского Союза. По-моему, «Желтых хризантем» все-таки банда. Не-не-не, серьезно, это есть такая история, банда «Желтых хризантем», да. Это Сергей Балихин, вот я сейчас открыл, даже смотрю, Балихин, преступная группировка, действующая в 2009-2011 годах на территории Москвы, специализировавшаяся на убийствах, разбойных нападениях, 8 человек убито, визитная карточка сокрытия оружия в цветах, получила прозвание «Банда желтых хризантем». Убийства часто отличались бессмысленностью. Ну, то есть подходили с цветами и стреляли человеку в голову. Все. Просто твари. Конченые. Вы понимаете или нет? То есть человек шел по своим делам. Не знаю. Куда-то. Куда-то просто шел по улице. Подходили и убивали. Видите, причина — распад Советского Союза. Но мои родители... Ваши родители, вы сами, может быть, ваши бабушки и дедушки, в зависимости от возраста, прошли через распад Советского Союза. Мы все живем в одной стране. Вот. И оправдывать тварей нельзя. Это не оправдание для них. Мы с вами не берем оружие в руки и не идем никого убивать и захватывать. Правильно? Потому что мы адекватные люди. Не надо пытаться оправдать каким-то образом негодяев и подлецов. Среди бедных людей есть негодяи, подлецы и хорошие люди. Среди богатых людей есть негодяи, подлецы и хорошие люди. Вот. Ну вот этот человек, который, как он там, Мытищинский стрелок. Помните эти кадры, как он там в своем доме отстреливался, гранатами бросал? Он что, бедный был? Он бедный был? Нет, он не был бедный. Он был вполне себе состоятельный человек, да? Может быть, мы сейчас эти кадры найдем, покажем вам, чтобы вы вспомнили. Это не так давно было. Но чем, тем не менее, он что-то стрелял по людям. Что-то он там гранаты взрывал зачем-то. Бедность ваша или ваше богатство – это не причина для того, чтобы вы захватывали людей или стреляли в них. И вообще наносили какой-то урон даже психологически другим людям. С какой стати? С какой стати? Бедность и богатство – это лишь то, что вам поможет, когда вы в магазин пойдете что-то покупать. Машину вы можете себе получше купить, квартиру получше купить. Или похуже, или не можете купить, будете зарабатывать. Это не причина. Никакая это не причина, пишет Андрей. Абсолютно верно. Человек-бумага, его слова, пишет Исаул. Это про маньяка вы говорите? «Гладиатор» – мой любимый фильм, пишет Крел. Ну вот видите? Есть люди, по сути своей, конструктивные и творческие, создающие для нас шедевры. Вот. А есть люди деструктивные, ублюдки, создающие для нас деструктивный контент, заставляющие нас материться, вести себя неадекватно, да, обучающие нас это делать. Ну ладно, нас уже не обучишь, мы, мое поколение, там, 30 лет, если ты там к 30 годам не обрел какие-то мозги, скорее всего, ты кромешный придурок, да? То есть мозг должен появиться. Но, тем не менее, вот эти деструктивные формы поведения, они демонстрируются, и сегодня люди с деструктивными формами поведения обретают максимальную славу. А это вот кадры как раз из «Новых вешек», то, о чем я вспоминал. Не бедный человек, правда? Наверное, ему было неплохо жить в его бархате и золоте, да? И всяких разных еще примочках, которые он себе накупил. Не знал, куда деньги потратить, фантазии-то не было. Видать, туповат был в этом смысле человек. Но, тем не менее... Ну, просто эти кадры, на всякий случай, если кто-то забыл, напоминаем, вот так это все выглядело. Это так же, как с поведением на дороге автомобилей. Некоторые все время говорят про мажоров, которые носятся на машинах. Но я обращал внимание, что мажоров на машинах я видел раз пять за всю жизнь и мою, так скажем, на дороге в Москве. Да? Потому что машин таких мало. А вот придурков на всяких ведрах я вижу каждый день. Каждый день я вижу сумасшедших на каршеринге, несущихся просто в ад. Ты от них уклоняешься, спасаешься, потому что они с ума сошли. Вот это я каждый день вижу. Почему? Ну, потому что богатых, во-первых, меньше, чем бедных. Это все понятно. И потому что среди бедных, как и среди богатых, есть дебилы. Богатые дебилы, бедные дебилы. Ну, дебилы. Так получается. Но поскольку бедных больше, чем богатых... Соответственно, и бедных дебилов больше, чем богатых дебилов. Ну, это элементарная логика. Она понятна. Есть группа людей, естественно, бедных больше, чем богатых. Ну, это так. Соответственно, из этой группы людей есть некий процент идиотов, да, дебилов, кретинов. Вот. И поскольку это в процентах исчисляется, то количественно их будет больше, естественно. Вот и все. Вот и все. И оправданий никаких не может быть этим людям. На девятках это уже диагноз, пишет Георгий. Ну, не знаю, вот у моего друга была четырка, и он на ней ездил. Он в нее вложил дополнительно денег, он ее привел в очень хорошее состояние. Но ему она нравилась. Он ее использовал как зимний автомобиль. Он абсолютно адекватен. Он на ней не гонял ничего, он просто ездил в свое удовольствие. Ему было по приколу вспоминать, ну, условно говоря, не то что молодость, да, даже детство свое. Вот девятка. Мазепин, дебил, попался на видео, пишет Ромео. О, где он с девкой едет в машине, я не понял, в чем претензия, да? Наверное, просто в Европе Никита Мазепин, да? Когда он девку, там, ну, девка его, но он едет в машине, он там лезет ей в грудь, и что дальше? Почему это снимают и зачем это выкладывают? Тут у меня вот такой вопрос. А что ты хочешь про каршеринг? 10 рублей минута, как-никак, пишет Алекс. Алекс, если ты не можешь себе позволить каршеринг, тогда не надо им пользоваться. Но это же логично. Тогда метро. Тогда получается метро. По дороге в ад псих-каршерик мчится, смуглое лицо и странный блеск застывших глаз. Это смешно. Это надо так. По дороге в ад псих-каршерик мчится, смуглое лицо и странный блеск застывших глаз. Ну, вот примерно так, да? Я не распелся. Утру. По моей личной статистике, максимальное количество дебилов ездит на Камри, пишет Алекс. Не-не-не, все дебилы ездят на BMW. Есть что у меня BMW? Самые конченые водители — это BMW, конечно. Да? Правда? Правда, собратья по марке автомобильной? Конченые. Все время что-то пытаются доказать. На самом деле это уже неправда. Это я шучу просто. Имею право шутить сам над собой. Никто мне за это ничего не сделает. Самые сумасшедшие сейчас на Солярисах, Kia Rio и Polo. Еще. Nissan Tiana и Toyota Camry. Да, она туда относится. Ну и, естественно, все самые тухлые BMW. 320-е, 316-е. Это что-то потрясающее. А? Адовые водители что? Да не слушай, ты сразу на микрофон надевай и говори. У нас здесь это, рубрика «Открытый микрофон». Выступает Алексей. Давай.
Нет, водители каршеринга, они хуже. 100%.
Так они ездят на чем? На Polo. Они ездят. Каршеринг в основном. Kia Rio, Polo.
Ну, ты вот у некоторых компаний есть и премиальный сегмент. А-а-а. Вот там вообще начинается...
То есть чувак готов платить 25 рублей за минуту и, и несется, чтобы заплатить поменьше?
Да.
Ну, чтобы... что у него в голове-то?
Ну, вот на Мерседесе он едет на определенном.
На Е200?
Ну, типа того,
на этом ведрище?
Да.
Фу! Что? Е200 самая лучшая машина. Да ладно, я шучу, Е200 неплохая машина, мне просто Мерседес не очень нравится. Вот. Ну, мне просто лично. Это немного буду постарше. Что там шебуршишь? Значит, немного буду постарше, может быть, понравится мне Мерседес. Ну, я езжу на каршеринге. Один штраф за 5 лет, пишет Дмитрий. Ну, что вы адекватный человек. Я тоже езжу на каршеринге. Но я еду абсолютно спокойно. Я не пытаюсь никому доказать, что я там доминирующая сила на дороге. С чего бы вдруг? Андрей присылает фотографию. Андрей, вам кто-то въехал в зад, я правильно понимаю? Андрей, серьезно, вот фотография. Андрей, мы можем показать эту фотографию или не можем? Подожди, там номер, поэтому это личная информация. Если Андрей нам даст добро и расскажет историю, мы, Андрей, можем вас сделать звездой нашего YouTube сегодняшнего, нашего стрима. Скажите, Андрей, что случилось? Мне в копейку въезжали в 2015 году. Я просто стоял на перекрестке, мне влупил сзади какой-то идиот. На Peugeot партнер, это всегда смешно, именно когда партнер въехал в задницу, это называется. Понимаешь, некрасивая вот формулировка. Не Феррари. Не мажор ни разу. Peugeot партнер въехал в задницу. Это дело партнера, естественно.
А когда он выходил, что он тебе сказал?
Я сильно ошибся, он сказал, то есть немножко по-другому. Прошляпил ситуацию, как бы вот так. Там смешнее было, что я сказал полицейскому, который тут же подошел, потому что он рядом оформлял другое ДТП. Он сказал мне, ну что же вы так? А я ему 3 раза повторил 2 слова, и я не могу их сказать в эфире. Собака женского пола, женщина легкого поведения. Собака женского пола, женщина легкого поведения. Просто вот так. Я просто, меня заклинило, ты понимаешь? Он говорит, я тебя прекрасно понимаю.
Ну, самая нелепая авария, это когда ты стоишь в торговом центре, да, тележки разгружаешь свои, а тебе кто-то бах.
Лёв, ну не до этого сейчас. Ты прости, я понимаю, внутренняя боль. Волгина из Люберец на 127 рублей на пятницу с утра доезжала, пишет вот и я. Ну, конечно, они у нас едут в смену, когда Москва свободная. Это утренняя наверняка смена была, поэтому она доезжала. BMW-поворотники не входят в комплектацию, пишет АМ. А водители крузаков, вот этих всех 200-х, сейчас 300-х, господи, какое ведро, господи. Я смотрел презентацию, и там уникальный, потрясающий экран. Супер новые мощные динамические характеристики. Автомобиль разгоняется до 100 км в час за 8 секунд. Что? В смысле, сейчас эти... Что там?
Ну, это гений маркетинга.
Гений маркетинга, да. Такое ощущение, что они вышли на людей, которые никогда не знали ни про какие другие машины и ничего не слышали. Ну, кто-то же берет. Но главное, что у всех водителей крузака, знаете, это точно. У всех водителей крузака разрешение на езду в левом ряду со скоростью 60 км в час по трассе. Они имеют право ездить в левом ряду со скоростью 60-80 по трассе. Вот просто, когда поедете куда-нибудь, обратите внимание, если кто-то тупит в левом ряду, это крузак. Всегда. Я считаю, что, скорее всего, специальное министерство по распределению полос в России, наверняка такое есть, оно выдает разрешение всем водителям крузака ездить в левом ряду, тухлить. Потому что, видимо, ну я же потратил деньги на такую тачку, я крутой. Нет, это ничего еще не значит, что ты потратил эти деньги. У меня корок за 8 секунд до сотки берет, пишет АМ. Ой, сейчас будем секундами мериться, что ли. Зачем это все? Еще разрешение езды по обочине есть у них, пишет мистер Тест. И разрешение езды по обочине выдается хаотично, вы обращали внимание, тут не зависит от марки. Еще у меня такого разрешения нет, пишет Д. Так возьмите Д, почему? Если у вас крузак, то вам положено. Как говорил Джереми Кларксон, самая быстрая машина, это взятая в лизинг, пишет Синий. Бесят Форды фокусы. А меня не бесит, я вообще никогда не попадал на агрессивные фокусы. Что за фокусы?
Да и, кстати, их очень стало мало после того, как Джейм ушел. Ой, Форд ушел, извини.
Да и Джейм ушел, да, они все ушли. Отопью я чайку, пожалуй, да. Слава богу, что их стало поменьше. Я тут вчера посмотрел, сколько стоит Renault Megane RS. Ну, типа там 13-14 года.
Они сюда поставляются?
Не-не-не, старые. Там один чудак, в хорошем смысле, продает за 2 миллиона Renault Megane RS. На ручке.
Она же на механике.
За 2 миллиона. Правда, типа голода 15-го. На что он рассчитывает, я вообще не понимаю. У меня Лада Веста 30 минут до сотки, пишет Владимир CNC. Да ладно, Веста не такая плохая машина, на самом деле. Я разрежу ситуацию. Подскажите, какие лучше новые кроссы купить? Пума, коллаборацию с Феррари или BMW? Или те красивые, пишет Бон Джови. Бон Джови, все очень просто. Если у вас BMW, вы покупаете BMW. Если у вас Феррари, вы покупаете Феррари. Если у вас нет BMW и Феррари, вы не покупаете эти кроссы. Если у вас Мерседес, коллабу с Мерседесом, соответственно, берете. Бон Джови, какая у вас машина? Нельзя покупать одежду, на которой написано, например, BMW, если у тебя нет BMW. Вы не знали? Это запрещено законом. Это кощунство. И тем более... Не, и дальше еще есть один момент. Если у тебя, например, одежда, на которой написано BMW, при этом у тебя BMW, но у тебя написано не просто BMW, а Motorsport... Ты не имеешь права покупать Motorsport. Только те, у кого М-ка, имеют право покупать майку BMW Motorsport. И остальные не должны ее покупать, из-за чего это?
И М-пакет нельзя ставить.
Будь проклят, М-пакет! Это вообще, это не серьезно. Слушай, какой М-пакет? Это вообще, что это такое? Что это за колхоз вообще? Ужасно. Если у тебя нет Ягуара, ты не можешь покупать Пуму, пишет АМ. У меня Веста, но коллабы АвтоВАЗ нет, так что хожу в Феррари, пишет Костя из Митина. Ну, это вариант. Алексей до сих пор ходит в кроссовках Сигма, пишет Савелий. Продаешь разрешение езды на обочине, если надо, обращайтесь. Продаю, пишет Котопес. Почему тогда люди покупают футболки НАСА? Это вообще отстой. Вообще, покупать в России футболку НАСА, когда у тебя есть Роскосмос, хоть как бы ты ни относился, конечно, к Рогозину, это отстой.
Ты представляешь, сколько людей бы ходило с футболками Роскосмоса Союз-26?
Положено. Положено, у тебя есть твой Роскосмос, ты берешь майку Роскосмос и ходишь в ней. У меня товарищ ходил, значит, в НАСА, я говорю, ты что в НАСА ходишь? Он говорит, представляешь, не могу найти нормальную Роскосмос. Реально начали искать, такая дрянь. То есть они почему-то не могут сделать нормальную брендированную одежду, может быть, она уже появилась. Ну, а раньше не было. Значит, представители нетрадиционной ориентации автоматически покупают право ехать по обочине, пишет Михаил. Лучше сразу брать майку Рогозин, пишет АМ. Рено, Пежо, давно, пишет Д. А потом одежду с автомобилем продавать, что ли, пишет Олег. Конечно. А подождите, вот допустим, у вас Porsche. Ну ладно, Porsche, я не знаю, я все время буду ссылаться на BMW, потому что я знаю, что у них есть, что у них нет. И у вас есть держатель для велосипеда. И вы ставите велосипеды, например, на крышу и едете с ними. Какие это должны быть велосипеды? Ну-ка. Какие они должны? Что, Мериды, что ли, вы туда поставите? Это должны быть велосипеды BMW. Вы смотрите, сколько они стоят. 80 тысяч. Дальше. Велосипед какой BMW? Если M машина, тогда можно брать велосипед BMW с надписью M. Если без у вас M, значит, нельзя брать велосипед с надписью M. Что значит велосипед с надписью M, у тебя машина не M? Что это такое? Это нормальное поведение вообще. Это некрасиво, это неправильно. Вот эти вот все брелоки, которые все себе покупают, на ключи такие вот красивые штучки. Нельзя, нет, запрещено. Это вы знаете, что эти люди горят в аду потом? Вы знаете, что прямиком в ад попадают все люди, которые так делают? И самообвесом сразу прям идут в ад. Сразу. При жизни они туда попадают. Сейчас так нельзя.
Маркетологи, которые изобрели М-обвесы, АМГ обвесы, сейчас плачут в сторонке.
Да будь они прокляты все. Будь они прокляты. В прошлый раз мы с тобой ругали этих ставки на спорт. Ты знаешь, что эти говнюки сделали на трансляции? Повесили свою рекламу. На нашей трансляции повесили рекламу своих странных ставок, будто они прокляты, придурки. Воруют у людей. Очевидно, воруют у людей. Не верьте, никто вам ничего не даст, никаких денег вы не заработаете, никаких ставок. Это все чепуха, вы все время проиграете только, и все. Вот. И эти туда же пускай отправляются. Для них есть специальный котел. Я надеюсь, их будут потрошить ложечкой от мороженого на протяжении тысячи лет. Там в аду. Там в аду. А все эти люди, которые соблюдают те правила, которые я сказал, они попадают в рай автоматически. Это называется автолюбие. Вот есть бродолюбие, да, кто относится хорошо к своей бороде, тот попадает в рай автоматически. Дугин так говорил. Нет оснований не доверять Дугину, да? Соответственно, нет оснований не доверять мне. Все, абсолютно четко мы понимаем, что если ты соблюдаешь простое правило, что если у тебя не АМГ, то ты не можешь покупать что-то с АМГ. Если у тебя не М, то нет никакой М. Если у тебя не РС, не надо покупать какие-то S-пакеты сраные на Audi. Не надо их покупать. Надо брать либо S-ку, RS-ку, либо не покупать просто и все вот эту вот всю билибердистику. Какие-то кружки, еще чего-то.
Замечательная реклама вчера. Прихожу домой.
Термокружка М. Да. Что, она чем она отличается? Она же быстрее, что ли? Ну, приходишь домой.
И там замечательная такая реклама M Performance Competition. И говорит, M4 и M8.
Да, да.
Наслаждайтесь мечтой.
Наслаждайтесь этим пластиком, который там гремит, висит. Мерс без АМГ пакета отстой, пишет Александр. Хорошее АМГ не назовут. Не, спокойно. Я сам вроде как Г, в смысле гудошников. В хорошем смысле. Вот. Нет, Г это хорошая буква. Так-то в целом все нормальная буква. Гагарин. Ну, ребята, Г это нормально. Когда вижу мужчин с хвостиком, косичкой на голове, всегда хочется спросить, что с вами не так. Ты же мальчишка, черт побери, пишет Роман. Это меня критикует. Если у тебя хвостик, значит, ездишь на коне, пишет Роман. Ромак. Ну, типа того. Только не на одном. Там побольше коней, лошадок, честно говоря. А? Каждый второй владелец Polo мечтает, чтобы наклеить себе шильдик Airline. Такое посмешище, пишет Егор. Я ездил на Polo Airline. Ну, не
Airline. Я вообще не понимаю, это, зачем 120, они это сделали.
125 лошадей, механика. Довольно бодрая штука. Я на ней ездил. Ну, как бодрая для Polo.
Ну, Polo. Какая аэродинамика в Polo?
Аэродинамика никакой. А еще школы на дороге бесят. Пишу, какие школы? Типа Паршак купил, пишет Николай. Какой Паршак? Вы че? Какой Паршак? О чем вы говорите? Шкоды, пишет Николай. Че Шкоды? Че, я не понимаю. Я потерял всякую логику ваших сообщений, потому что, может быть, я потерял свою логику. Поэтому извините. Ну, Порше хорошая машина, но дорогая. Что-то я не понимаю, что у них там с ценообразованием. Какая-то беда у них случилась в определенный момент, я не знаю. Я бы только на халяву на Порше сейчас вот поездил бы где-нибудь по Moscow Raceway. Есть у меня кто-нибудь, кто мне на халяву организует поездку по Moscow Raceway на чужой машине, чтобы я там вашу резину жёг и тормоза?
На двоих, пожалуйста.
На двоих, да, он Лёха тоже поедет. А, есть такой человечек? Давай, человечек, знает. Номерок есть, набирайте. ГЛЦ вообще оказался сделанным из фольги и картона. Легкое касание задней рейки бортовой газели, замена крыла, фары, бампера и капота. Это пассивная безопасность, Эндрю. Это правильно, это хорошо. Вся машина должна сложиться, кроме того места, где сидит водитель. Поэтому они раскладываются таким образом, эти тачки, о газели. Потому что газель, у нее с пассивной безопасностью нули. Собственно говоря, поэтому, когда наш прекрасный народный же он артист, по-моему, или заслуженный, я уж не знаю, Ефремов, обдолбанный наркотиками, алкоголем, врезался в человека, который ехал на чем-то типа газели, человек этот умер, а Ефремов остался жив.
Ну, на Ладе ехал, то ли Гранта бортовая была,
да?
А у Ефремова Гранд Чероки был современный.
То есть есть такое понятие, как пассивная безопасность автомобиля, просто он весь, это даже может быть, да, это пассивная безопасность, активная это подушки, там еще что-то. Он должен весь развалиться, но вы должны вот как в коконе остаться. Вот если вы смотрели когда-то гонки Формулы-1, там если болид задевает где-то там шиной что-то, у него может оторваться колесо, у него вообще все может оторваться. Главное, чтобы вот этот кокон, да, в котором сидит водитель, он был целым. Потому что вы самое ценное в вашем автомобиле, представляете? Не ваш автомобиль, это железка вонючая. Хрен бы с ней, если что-то не так. Ой, что-то я ругаюсь. Черт бы с ней! Вы самое главное, вы ценный персонаж. Вы должны сохранить свою жизнь, чтобы потом писать всякие бредни про 5G. Вас берегут автопроизводители. 9.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, вопросы пошли по мне, быстро отвечу. Алексей, вы в одной и той же футболке второй день подряд ходите? Нет, они просто одинаковые. Я как Стив Джобс. 39-й, Гуд, ты с косичкой, ну и придурок, не с косичкой, а с хвостиком. Сам придурок, кто как обзывается, то так и называется, понятно тебе? Ваш образ не соответствует телеканалу «Звезда». Вас уволили? Наталья, рано радуйтесь. Нет, не уволили, просто праздники. В смысле, выходные. Знаете, на телевидении есть такое время, когда можно отдыхать. Межсезонье оно называется. Поэтому я тут бороденочку свою ращу и прочее. Как только надо будет в кадр, соберусь с мыслями, силами, значит, приведу себя в порядок. Но пока я решил, значит, ничего не делать. Хотя что-то как-то все это чешется противное, не знаю, как-то... Не знаю, ну что-то это надо все убрать. Так, у нас есть кадры, как брали этого придурка в Тюмени, который захватывал банк. Давайте эти кадры прямо сейчас посмотрим. Я буду описывать для тех, кто слушает. Мы видим, как сотрудники, что? А, просто ведут за руки этого идиота. Все. Кстати, этот идиот не выглядит бедняком, у которого нет денег. На нем нормальная футболка, нормальные шорты, нормальные кроссовки, нормальная кепка, нормальный у него рюкзак. В принципе, если нас сравнить, я думаю, что он даже побогаче меня выглядит так вот, чисто теоретически. Ну ладно, согласен, у меня есть один люксовый момент в одежде. Знаете, какой? Покажите, покажите. Я сейчас хочу всем показать. Один люксовый момент. Вот он, вот он. Тихо. Вот он. Белые кроссовки. А, белые кроссовки. Я всегда думал, что белые кроссовки — это признак, значит, успеха в жизни. Еще со времен Мартина Макфлая. Успех в жизни. Хотя Мартин Макфлай, я так и не понял, он вообще какой-то успех у него был или нет. Все ломалось. Но в целом хороший парень. Придурок — это муж, который живет при дуре, пишет Иван. Да-да-да, помада — это помощник ада. Мы это знаем все. Я люблю это словообразование. Парашютисты выполнили уникальный прыжок самым большим в мире российским триколором площадью 5000 квадратных метров. Их наградили в Москве ведомственной медалью за отличие госкорпорации Ростех. Не, у меня нет никаких претензий там, к Чемизу или кому-то, но я не понимаю, зачем прыгать с флагом размером в 5000 квадратных метров. Тем не менее, мы покажем вам, как это происходило. Вот этот флаг уже на земле или еще на земле. И сейчас мы покажем вам, как люди... совершают прыжок с флагом 5000 квадратных метров. Недавно меня спросили про перевал Дятлова. Вопрос был такой. Я сказал, слушай, а зачем они все-таки туда пошли? Вообще, в принципе, зачем нужен этот туризм? И вы знаете, я так и не смог найти ответ на этот вопрос. И я не могу найти ответ на вопрос, зачем нужно прыгать с флагом самым большим, размер которого 5000 квадратных метров. Но, наверное, нужно... потому что люди это делают. И вы видите эти кадры на своем экране. Вот они выпрыгивают с самолета. Вот они разворачивают этот флаг прямо в воздухе. И вот они с этим флагом летят в небе. 5000 квадратных метров. Неплохо было бы иметь такой дом. И еще, конечно же, нужна прислуга обязательно. А как же без нее? Попробуйте убрать дом площадью 5000 квадратных метров. А так да, это хорошо. И 6-метровый забор. И автоматчиков еще поставил на всякий случай. И было бы мне хорошо. Свой кинотеатр, свой бассейн, свой стол бильярдный. Вот, это приятно. Вот этот наш флаг, наш триколор. Площадью 5000 квадратных метров. Летит над землей, можно так сказать. Красиво. Но есть позабавнее видео. Это вчерашнее. У нас, значит, видео про собак-десантников. Так вот можно его обозначить. Четвероногие десантура четвероногая. Значит, в России тестируют парашютную систему для десантирования с собакой. Завершение госиспытания ожидают до конца года. Испытатели рассказали, что собаки при прыжках с парашютом различают землю с высоты уже 3 километра. Смотрим, как с собачкой выпрыгивают. Не хотел бы я быть на ее месте. Я никогда не пробовал прыгать с парашютом, потому что я боюсь высоты, я вам честно признаюсь. Вот. И это, конечно... О, боже мой. Вот он с собакой просто выпрыгивает. Собака поперек прицеплена на животе, по сути. И вот он с этой собачкой. Самое интересное будет сейчас, вот он выпустил парашют один, ну, вот этот, который должен вытолкнуть основной парашют, и вот он открывает, и вот там собака. Фу-ж. Очень, ну, смешно смотрится. Смешно. Но я понимаю, что это дело нужное. Ну, то есть, мало того, что ты можешь сам десантироваться, ты еще можешь быть собакой, а собака — это верный друг и помощник человека. Кого-то найти или что-то подобное, или задержать. То есть, собака — это вообще... Ну, очень отважные просто псы. Я бы на их месте перенервничал. И вот удивительно, что они различают землю с 3000 метров. потому что все считали, что собаки так далеко не видят. И, значит, интересно, я даже цитату вот вам дам, что, собственно, говорят те люди, которые вместе с собаками прыгают. Говорят, при эволюциях поворота влево-вправо собака наблюдает землю. Для нас это было новостью, даже с высоты 3000 метров она видит землю. Считалось раньше, что они далеко не видят. На самом деле какие-то мысли у них есть. Начинает перебирать лапами, пытается поймать землю. Представляете? Дай бог, чтобы все было хорошо у этих людей и у этих собак. Хотел своего кота на мотоцикле прокатить, отказалась от этой идеи, пишет АВ. С неба падающий флаг, это вообще нафига, пишет Серк. Не знаю, Серк, у меня нет ответа на этот вопрос. На самом деле этот вопрос можно задавать практически в любой момент. Ну, типа, радио, нафига? Или гонки, почему они соревнуются, кто быстрее проедет. Вот нафига это надо кому-то? Ну, кому-то надо. Поэтому просто показал. Довольно зрелищная история. И вот все могут эту зрелищную историю лицезреть, в том числе и в моем телеграм-канале, или в нашем, в нашей YouTube-трансляции. Хоть флаг, хоть собака, пожалуйста, все что угодно. Прям собак спрашивали, хотят они прыгать или нет, пишет Юлия. Нет, не спрашивали, но тем не менее. 7373948. Мне раньше нравились больше коты, но постепенно я начинаю проникаться к собакам. Все-таки вот как-то смотришь на них, какая-то у них такая преданность в глазах у собак. Потрясающая. И такое мало где можно увидеть. Наверное, у кого есть дети, что-то такое подобное. Вот это восторг, понимаешь? Какой-то восторг и преданность. Но это невозможно. Это постепенно топит лед сердца. Когда мои соседи пьяные сбили мою собаку, это еще было давно-давно, я решил, что я к собакам буду относиться сдержанно, чтобы не привыкать. Для меня это была прям трагедия. Это в детстве было. Ну, относительно в детстве, на самом деле. А сейчас я все-таки дал слабину и не могу ничего с собой поделать. Вот. Смотришь на эту мордаху. Да, и добермана хочу. У кого-нибудь доберман дома есть? Как вообще дома доберман, ну, в квартире? Нормально, нет? Вообще, как собака? Она ладит с людьми, с другими, с детьми нормально, нет? Или она такая слишком агрессивная? Про доберман можешь рассказать? Мне просто нравится, она красивая. Она очень красивая. Она, в отличие от ротвейлера, не хочу обидеть хозяев ротвейлера, она более поджарая такая, элегантная. Ротвейлер, он помощнее, да, он такой грузный, мясистый. А вот доберман мне очень нравится, красивый. Котики милые, пишет Крел. Да, но они не преданные какие-то, они не те. Не надо в городе большую собаку держать, пишет Григорий. Ну ладно, ну расскажите, у кого есть доберман, расскажите. Доберы тупые, как дрова, пишет Алекс. Они агрессивны или нет по отношению к домашним? Вот меня что больше всего интересует. А? Нет? У тебя доберман? У знакомых? Опять ты без микрофона со мной разговариваешь? Это радио, Лех, это радио. Тут, конечно, надо микрофон. Ну, ты возьми, ты сам включи себе. Ты же уже знаешь все, ты уже спец. Я понимаю, что ты за видео. Давай попробуем, если не обрушится эфир. Вот, видишь?
Вот, ну опять, у меня
ты,
было...
опять ты дышишь тяжело в микрофон. Ну, какой у тебя был?
Ну, боксер был только, он был вообще абсолютно не агрессивный.
Не сожрет детей, если родить детей?
Я был маленький, когда у меня был, но она больше меня была.
Да?
Катался,
или от характера зависит?
Катался от ней. Ну, как воспитаешь.
Как воспитаешь. Миша Николаев такую фотографию прислал с котом. Давай покажем Мишу Николаеву. Миш, мы вас даже спрашивать не будем, мы вас покажем просто. С вашим котом. Уж больно у вас такая серьезная идиллия. С добермана супа не сваришь, одни кости, пишет Григорий. Дарья Куртова присылает... Господи, а я не знаю, это бульдог, что ли? Это что за порода такая? Какой-то маленький бульдожик, как будто бы, да, Дарья? Что, будем показывать собак и кошек наших слушателей? Давайте устроим минутку милоты. У нас как в анонсах говорится, что и никаких котов. Сейчас мы все нарушим, все правила нарушим. Бостон-терьер, бордер-терьер, мне пишут. Своих детей не сожрет, а вот чужих. Не нужна собака, пишет Дмитрий.
Давай так. Чего там?
Да, Лёх, да ты выключи микрофон. Ты его когда трогаешь, еще хуже становится. Сначала дышишь, потом шуршишь. Своих детей... Да, это понятно. Вот. О, Господи, вот это что-то страшное, слушай. Вот это страшное. Это какой-то боксер, как будто бы, или что? Нет, это не боксер. Ну, не знаю, но окрас тигровый. Ну, я помню, у меня у знакомых был тигровый боксер. Собака добрая, но любила лежать под столом и пукать, как они говорили. Ой, опять.
Вот тигровый у меня был тоже.
Да? Угу. Пукал под столом?
Ну, да, да, позволял себе он такие. Вот, смотрите, это, значит, наш слушатель с котиком. Смотрите, мне кажется, ничего милее в этой жизни мы не видели. Вот, это любовь, согласен, все. Не буду никак, значит, к любителям кошек приставать. Все стали присылать своих, значит, питомцев. Давай пока. Алексей, просто фоном пусти нам всяких разных питомцев, покажи. Это забавно, мне кажется. 4 балла пробки в Москве на данный момент, я напоминаю. В первую очередь вы на радио, а не на YouTube, пишет Дмитрий Гальперин. Ну и что теперь? Слушайте, есть такое понятие конвергенция. Слышали? Ну, давайте так, смешение жанров. Ничто не стоит на месте, все мы идем вперед, поэтому нужно учитывать еще и видеотрансляцию тоже. Да, я понимаю, большинству, может быть, не в прикол, какие-то вещи, которые мы здесь обсуждаем, они не могут увидеть. Ну ладно, просто фоном пускай идут собаки и кошки. Тогда и домашние животные просто мусор, который можно выкинуть, когда захочется, пишет Кот Боян. Все, это о чем вообще? А я люблю ротвейлеров, хороши чертяки, пишет Надежда. В городе... Я, если бы сам был покрупнее, мне бы, наверное, нравились ротвейлеры. Но мне нравятся доберманы, ничего с этим поделать не могу. Мне бы еще звонки принимать каким-то образом, вот бы было бы классно. Вы можете как-то вот себе это... Нет? А, вы просто показываете отсюда? А почему там ничего не видно? Вы точно показываете, дорогие друзья? Вот только все равно нет... А, все... Все, вот смотрите, это сфинкс. Ну, я их всегда боялся. Мне кажется, они какие-то служители ада, нет? Они как-то... Махназады и корги, вот это годнота, пишет Валерий. Да, да, но он не сожрет нападающего. Понимаете? Нужно брать таких псов, которые, если что, откусят ногу злодею, понимаете? Цепятся ему в лицо и обглодают ему. Вот, мне кажется, такие собаки. Но у меня никогда такой собаки не было. А мне кажется, они абсолютно роскошные. Ничего себе. Собачка больше девочки, да? Был у знакомых добер, его закрывали в туалете, когда приходили гости, ротвейлеры адекватнее. Ротвейлеры адекватнее доберманов? Серьезно? Никогда не знал. Корги можно метнуть в кого-нибудь, пишет Панк 13. И таксу, такса. Такса низкая, она может пройти в ноги. Правильно? Такса проходит в ноги и борет всех нападающих. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый день.
Добрый.
Игорь, Москва.
Да.
Вот вы знаете, по поводу добермана хочу сказать вам.
Угу.
Ну, собаки эти, старая порода очень в Москве она.
Угу.
Ну вот, и она достаточно испорченная.
Да?
Вот, очень трудно найти хорошего щенка. Очень трудно, практически невозможно. Понимаете, то есть линии перемешаны, ну, до того уже все так это... Опасно. Психика должна быть нормальная, уравновешенная собака, если для дома, для семьи. Более что-то надо свежее брать, что-то более, ну, более молодые породы.
Это
есть
какие?
Там вот, если для семьи, там, аргентинцы, аргентинский дог.
Аргентинский дог,
да. Девочка, вот, девочку, если возьмете, то это вообще прекрасная собака. Ну, вот, потом, ну, лабрадоры. Ну, лабрадоры, они более
красивый
такие.
Аргентинский дог, ну, красивый.
Очень, вот. Очень красивый.
Белая,
очень,
да,
красивый,
она?
Белая, поджарая, да, у меня вот аргентинка.
Угу.
Ну, я не чисто вот вам из-за того, что у меня аргентинка, у меня и стаффорды были, и питбули.
Угу.
Ну, вот, ну, как говорится, вот аргентинка, как я на нее запал, в 2001-2002 году у меня появился первый аргентинский дог, их еще не было в России, в общем-то.
Uh-huh,
uh-huh. Вот, это очень красивая собака, преданная, домашняя, чисто вот... Ну,
но белая, вот, значит, в черном ходить не получится.
Не-не-не, получится.
Да?
Нормально все.
Не линяет?
У меня жена в черном ходит, да. Она линяет, ну, ухаживать за ней очень легко.
Легко, я понял.
Да.
Да, спасибо, так спасибо. Что... Значит, вам больше всего из всех собак, которые у вас были, пока нравится аргентинский дог?
Ну, да, в общем, да.
Да, понял. Спасибо, спасибо вам большое за совет. Вот говорят, что доберманы уже не те, как бы. Доберманы уже не те. Доберман черный. Ну, как черный? Ну, он, конечно, так, все на коричневый. Красавец. Покажи добермана людям. Покажи, как он выглядит. Я, конечно, восхищаюсь. Такая у него морда. Ну, вообще он стильный, понимаешь? Он прям красивый. Но вы говорите, что невозможно найти такую собаку, чтобы она и равновешна, и все было. Ну, доберман, ну, покажите доберман. Давайте все вместе посмотрим на что-то красивое в нашей жизни. Потому что мы все время смотрим на какую-то гадость. Мы все время рассказываем про какую-то гадость. Себе обсуждаем каких-то негодяев и подлецов. Посмотрим на что-то хорошее. Вот, ну, это же Бэтмен просто, ты посмотри, ну, это же, ну, красавец, ну, просто невозможно, собака, ну, что ж такое-то, ну, посмотрите, что за уши.
Клип «Глюкозы», помнишь?
У них, ты знаешь, им ставят уши, то есть, если ему уши не, ну, отстригать, что ли, как это, не купировать, да, и хвост, а у них уши будут лежать, но когда ему ставят уши, вот он, конечно, хорош, морда такая осознанная, уж не знаю, как она там, умная собака, насколько нет, морда осознанная, напряженная такая, в некотором смысле, собранная очень. Нет, ну, надо будет когда-то все-таки как-то это придумать, как это все сделать, может, частный дом надо, я не знаю, чтобы она не в доме ходила. Я вот с такой собакой я бы с удовольствием гулял бы. Ну, какая красивая. Просто вот тащусь. Не знаю, общий вид. Болит Формула-1, ты понимаешь? Просто болит Формула-1. Вот по-другому не назовешь. Вот смотришь на нее и да. То, что надо. Ставили уши на зубочистках, пишет Димока. А посмотрите лучше фото Карела финской лайки. Ну, лайки — это интересные собаки, но я не фанат лайка. Карела финской лайка. Давайте посмотрим Карела финской лайка. У нас рубрика «Собачки» называется. Почему бы и нет? Почему бы и нет, в конце концов, лето? Тибетский мастиф, Миша Николаев. Ну, там много шерсти. Большая собака, Миша, и такая черная. Вот, много шерсти. Вот, и тяжелая, видно прям по ней тяжелая. Доберман мне чем нравится, он выглядит легко. Он прям поджарый. Он выглядит как легковес боксер. Вот, понимаете, вот как... Ну, очень... ну, красивая лайка, конечно. Конечно, красивая. Но много шерсти, много шерсти. Вот, зато мерзнуть не будет, точно. Ну, вот. А если Скуби-Ду был добером, то красавчик несусветный, пишет Савелий. Не, это док. Я видел, люди держали дога у себя, королевским, как это называется, или что, вот огромный. Ну, это вообще такая махина, это такая корова, просто он в холке, такое ощущение 1.20 м, вот, ну, просто машина. Это не знаю, как в квартире держат. Доберы довольно нервные, пишет Анатолий. Самые красивые — это хаски, но тяжелые в содержании, пишет Алекс. Ну, тут как бы на вкус и цвет, Алекс. А родезийский ричбек, посмотрите, красивая собака и умная, пишет шеф-комендор. Родезийский ричбек. Ну-ка, сейчас я гляну родезийского ричбека. Красивая, но уши им не ставят, да, и хвост не купируют, я смотрю. В принципе, да, хорошая собака. Красивый окрас такой, я не знаю, как по-научному называется. Ну, скажем, она такая коричневая какая-то, золотистая у нее, короткая шерсть. Роскошная собака тоже, да, да, красивая. А, что-то мне все надоело, все вот это вот, мне собаки нравятся, что-то, наверное, собак, наверное, вот, собаками займусь. Может быть, стать заводчиком собак? Ну, или это, нет, это геморрой, все, в хорошем смысле этого слова. Купите мопса, он умнее, пишет городской дед. В городе Гагарин доберман отгрыз руки хозяйки, есть видео, пишет Федор. Ужасно. Про дворнягу совершенно верно. Подарить домашнее счастье собаке — самый лучший выбор, пишет Наталья. Добермана Пинчера посмотрите, пишет Лариса. Доберман Пинчер. Все пишут Доберман Пинчер. Что за Доберман Пинчер? Это он и есть, по-моему?
Уменьшенная версия Добермана.
Зачем нам уменьшенная версия Добермана? В чем смысл брать уменьшенную версию Добермана? Нет! Нет, дорогой, так не пойдет. Нам нужен большой доберман, злой как тварь, и чтобы все время ходил и рычал. А? Я хатика хочу, пишет Евгения. Ну, чтобы хатика быть, надо уехать и не вернуться, понимаешь? Это тогда хатика. Кёне Корса, мне говорит слушатель. Как будто Кёне Корса. Вот так вот. У меня Кане Корса, значит, очень добрый верный пес, мне говорят. Английский, стаффордширский, бультерьер, небольшая, не линяет, не лает, нет агрессии к людям. Не старая порода в России. Пишет нам фейковый аккаунт, он так подписался. Шерсть на хребте в обратную сторону, обратите внимание, пишет шеф-комендор. Значит, доберман Пинчер. Жениться тебе надо, барин, пишет Михалыч. Так жениться надо на тех, кто любит собак. Вот и все. Это же просто элементарно. Это же элементарно, друзья. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
А русскую борзую забыли?
Не, борзая, да, она красавица. Элегантная, тонкая такая вся. Она похожа на балерину в каком-то смысле. Но она, естественно, очень быстрая, да. Но спасибо большое. Но ее нужно, представляете, как ей же нужно давать бегать. Если она не будет бегать, это все. Естественно, в квартире борзую держать это, ну. Ей нужен простор, ей нужна скорость постоянная. Зачем вам собака? Вы же с утками на работе, пишет Смит. Да нет, я не с утками на работе, я с людьми на работе. Да. Почему я не играл в высшей лиге, да, вопрос? По-моему, там так же смешно. Вот на данный момент в высшей лиге примерно так же шутят. Я каждый раз смотрю абсолютно серьезно. То есть, уже как аналитическую передачу КВН смотрю. Угу. Да, интересно.
Рубрика «Импровизация».
Да, интересный ход. Да, спасибо. Угу. Молодцы, молодцы. Хорошая одежда. Хорошо поют ребята. Да, это весело. Стоп, где информация про побочные эффекты, мне говорят. Побочные эффекты чего? Гостья собралась уходить. Очень важно услышать про побочки, пишет Ренат. Ренат, походу, слушает одну радиостанцию, а пишет на другую по старой привычке. Предатель Ренат! Передайте Ренату Нурлиеву, что он предатель. Как можно, Ренат, так себя вести? Ренат, неужто вам про побочки интересней, чем про собачек? Хватит про собак, пишет Нина. Да хватит вообще, Нина. На самом деле, на сегодня хватит. Вот, хватит уже этим всем заниматься. Я, единственное, тут вот меня Алексей не просил, но как будто бы попросил, я на него свалю ответственность. Значит, просьба какая? Когда досмотрите, поставьте этот чертов лайк. Вы же смотрите, а лайки ставить надо тоже. Это нам очень важно, это для нас очень ценно. Знаете, что у нас, как всегда, нема грошев. А это значит, что единственная реклама, которая у нас есть, единственная поддержка и опора наша, это наши слушатели. И от вас зависит, как будем мы себя чувствовать. Представьте, что в Формуле 1 мы Хаас. У нас нет таких бюджетов, как у Мерседеса, но мы очень бодрые ребята. И мы хотим победить. Вместе с вами. На вас рассчитываю. Дальше рубрика «Русский язык». Что-нибудь узнаете хорошее и интересное про наш язык. А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.